Мы продолжаем нашу работу. Выступает Сергей Акопович Джанумов. Пушкин, автор поэмы «Полтава», читатель поэмы Рылеева «Войнаровский». Прошу вас, Сергей Акопович, говорите громко.
Постараюсь. Уважаемые коллеги, то, что я предложу вашему вниманию, сильно сокращенный вариант моей статьи, которую я как бы приспособил для сегодняшнего доклада.
Только громче.
Громче, да. Как известно, Пушкин был внимательным читателем произведений Рылеева и довольно высоко ценил его поэмы. Так, в письме к Александру Бестужеву от 12 января 1824 года из Одессы Пушкин замечает, цитирую: «Рылеева в Войнаровске несравненно лучше всех его дум. Слог его возмужал и становится истинно повествовательным, чего у нас почти еще нет». А в письме к брату Льву от того же января 24 года еще раз подтверждает свое отношение к указанной в письме к Бестужеву поэме Рылеева: «С Рылеевым мирюсь, Войнаровске полон жизни». Следы внимательного и вдумчивого чтения Войнаровского чувствуются во многих местах пушкинской поэмы «Полтава». Чаще всего обращение Пушкина к поэме Рылеева связано с характеристикой одного из основных персонажей Полтавы, гетмана Мазепы. Неподдельное искреннее восхищение Пушкина поэмой Рылеева не помешало ему увидеть основной недостаток этого произведения – его несовпадение с историей, неумение или нежелание Рылеева оценить Мазепу с позиции подлинного историзма. В заметке «Возражение критикам Полтавы», датируемой 1830 годом, Пушкин детально и довольно подробно, в полном соответствии с историческими фактами, ссылаясь на документы и свидетельства эпохи, а главное, опираясь на свое поэтическое и историческое чутье, опровергает возражения литературных критиков о противоестественности любви юной красавицы Марии, ну, как известно, на самом деле ее звали Матрёной, даже Мотрой по-украински, к старому гетману, о недостоверности самого образа Мазепы. И Пушкин решительно заявляет: «Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь, как в истории, а речи его объясняют его исторический характер». Рисуя психологический портрет Мазепы, Пушкин искусно и ненавязчиво выделяет те художественные детали, которые в совокупности воссоздают и отражают сущность противоречивого, сложного характера этого персонажа. Первое, на что обращает наше внимание автор поэмы, я имею в виду Полтава, это двуличие Мазепы, его коварство, его умение скрывать свои чувства, до поры до времени никому не открывать своих честолюбивых, далеко идущих планов, замыслов, амбиций, своих авантюрных политических расчетов. Но под этой внешней холодностью таятся, или, как говорили в XVIII веке, холодностью, таятся и кипят страсти, которые только иногда прорываются наружу. Цитирую фрагмент из поэмы Пушкина: «Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом проникнет бездну роковую души коварной? Думы в ней, плоды подавленных страстей, лежат погружены глубоко, и замысел давнишних дней, быть может, зреет одиноко». И лишь самым близким людям Мазепа приоткрывает тайники своей души. Прежде всего, это Мария, которую, как он сам говорит, гетман любит больше славы, больше власти. А в начале второй песни «Полтавы», во время довольно большого и очень важного для последующего повествования диалога с Марией, Мазепа уже полностью раскрывает свои помыслы. цитирую, но независимой державой Украине быть уже пора, и знамя вольности кровавой я поднимаю на Петра. Пушкин не раз говорит о бездне души Мазепы, о его скрытности, о его умении хранить свои тайные замыслы, лишь отчасти их приоткрывать или намекать о них, и то самым близким друзьям. Эти черты характера Мазепы отмечены не только Пушкиным. Впервые на них указано в поэме Рылеевой «Нароски». Цитирую строки из этой поэмы. «Угрюмый с нами он молчал и равнодушнее внимал», вот запомните эти слова, «и равнодушнее внимал полков приветственные клики». И дальше. «Мазепа ото всех скрывался, молчал и собирал полки». У Пушкина, храня суровость обычайну, спокойно ведал он Украину, молве, казалось, не внимал и равнодушно пировал. А племяннику Войнаровскому Мазепа в поэме Рылеева раскрывает свои планы почти теми же словами, что и затем Марии в пушкинской Полтаве. «Давно хотел, Рылеев, давно хотел открыться я и важную поверить тайну». И далее. «Но к тайне приступить пора». Можно сравнить соответствующие строки в Полтаве. «Иль тайны смелых грозных дум ей деви робкой открывает». Или «Вот важное тебе признание». Но даже и Войнаровский спустя годы не уверен, уже находясь в ссылке в Якутске, не уверен в том, что Мазепа был с ним откровенен до конца. Не уверен он и в том, что Мазепа действовал не из личных побуждений. Вот отрывок из поэмы Рылеева. «Не знаю я, хотел ли он, то есть Мазепа, спасти от бед народ Украины или в ней себе воздвигнуть трон. Мне гетман не открыл сей тайны. Ко нраву хитрого вождя успел я в 10 лет привыкнуть, но никогда не в силах я был замыслов его проникнуть. Он скрытен был от юных дней, и странник, он обращается к историографу Миллеру, повторю, не знаю, что в глубине души своей готовил он родному краю». О том, что Мазепа хотел себе воздвигнуть трон, несколько раз упоминает и Пушкин в своей поэме. «С ним, то есть с Мазепой, полномочный иезуит мятеж народный учреждает, и шаткий трон ему сулит». Или в другом месте Мария, любуясь гетманом, во второй песне поэмы говорит ему: «Твоим сединам так пристанет корона царская». Или «Ты так могуще, знаю я, трон ждет тебя». Так же, как потом у Пушкина в Полтаве, в поэме Рылеева Мазепа не уверен в успехе своего предприятия. У Рылеева «Шаг этот дерзок, знаю я, от случая всему решение. Успех не верен, и меня, или слава ждет, или поношение». У Пушкина «Не все свершилось, буря грянет, кто может знать, что ждет меня?» А в ночной беседе с Орликом накануне решающего сражения Мазепа уже прямо признает: «Нет, вижу я, нет, Орлик мой, поторопились мы не кстати, расчеты дерзкой и плохой, и в нем не будет благодати». Несколько раз в поэме Рылеева к Мазепе приложены эпитеты «угрюмый», «хитрый», «мрачный», затем как бы подхваченные Пушкиным. Вот в Войнаровском Рылеева: «Угрюмый гетман нас любил, угрюмый с нами он молчал, с его угрюмого чела сбежало облако печали». У Пушкина в Полтаве: «Близ ложек крестницы молодой сидит с поникшей головой Мазепа тихий и угрюмый». Хитрый у Рылеева: «Ко нраву хитрого вождя успел я в 10 лет привыкнуть». У Пушкина: «Как знать, но чем Мазепа злей, чем сердце в нем хитрее и ложней, тем с виду он неосторожней и в порождении простей». Или «Мазепа всюду взор кидает и письма шлет из края в край, угрозы хитрой подымает он на Москву Бахчисарай». А во второй песне поэмы Мария говорит с негодованием Мазепе: «Мазепе, неправда, ты со мной хитришь, В третьей же песне «Полтавы» уже сам автор сравнивает Мазепу с хитрым кардиналом Монтальто Феличе Переци, который, притворившись хилым и больным, был выбран в 1585 году другими кардиналами на папский престол под именем Сикста V. Так он и хитрый кардинал, венчавшись римскую тиарой, и прям, и здрав, и молод стал. Возможно, из Войнаровского-Рылеева заимствовано сравнение Мазепы с Иудой, дважды повторяющееся в поэме Пушкина. Сначала в Войнаровском пленники говорят Мазепе: «Тебя ж, Мазепа, как Иуду, клянут украинцы повсюду». У Пушкина: «Сам царь Иуду утешал». И дальше уже в третьей песне в конце поэмы: «И где ж Мазепа, где злодей, куда бежал Иуда в страхе?» От себя Пушкин добавляет характеристики Мазепы еще несколько отрицательных эпитетов. Коварный. Впрочем, эпитет «коварный» по отношению к Мазепе один раз встречается и у Рылеева, правда, не в самом тексте поэмы, а в авторских примечаниях. Цитирую: «Между тем, коварный Мазепа, завистливый к славе, жадный к богатству» и так далее. У Пушкина: «Кто испытующим умом проникнет в бездну роковую души коварной?» Или: «Не дремлет его коварная душа?» И далее: «И на коварные седины елей таинственно течет». Развратный, свирепый. У Рылеева враждой свирепой пылает Петру I Войнаровски. А у Пушкина, Пушкин пишет о Мазепе: «Какой же властью непонятной, к душе свирепой и развратной, так сильно ты привлечена», имея в виду Марию. Над Кочубеем по приказу и научению Мазепы совершают суд свирепы и так далее. Казалось бы, чувство меры изменяет поэту, я имею в виду Полтаву Пушкина. Казалось бы, слишком много черных красок по отношению к одному человеку, пусть даже изменнику, предателю. Казалось бы, Пушкин здесь отходит от исторической правды. Однако, в отличие от Рылеева, Пушкин не ищет оправданий Мазепе, но пытается с позиции подлинного историзма, нисколько не противоречия истории, объяснить его характер. Сам поэт в статье уже «Опровержение на критике», как бы удивляясь такому сгущению, скоплению негативных черт в одном человеке, и как бы предвидя наше недоумение, так писал о Мазепе, не жалея восклицательных знаков, после каждой фразы восклицательный знак: «Однако ж какой отвратительный предмет! Ни одного доброго, благосклонного чувства, восклицательный знак, ни одной утешительной черты». Снова восклицательный знак. Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость. Вспомним еще раз Полтаву, где поэт говорит о душе свирепой и развратной гетмана. Рылеев рисует Мазепу не честолюбцем, не политическим авантюристом, а патриотом, героем, готовым отдать жизнь за освобождение Родины, Украины, от самовластия Петра. Мазепа говорит своему племяннику: «Уж близок час, близка борьба, борьба свободы с самовластием». Или: «Так, Войнаровский, испытаю, покуда длится жизнь моя, все способы, все средства я, чтобы помочь родному краю». У Пушкина в Полтаве: «Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело», это Мазепа говорит, как мы помним, Марии, «благое время нам приспело, борьбы великой близок час». Павел Александрович Катенин в письме к своему приятелю, литератору Николаю Ивановичу Бахтину от 26 апреля 1825 года критиковал поэму Рылеева именно за антиисторичность в изображении Мазепы. Цитирую: «Всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном». Мы уже приводили выше признание самого Пушкина, что две строки из поэмы Рылеева «Войнаровские» натолкнули его на мысль создать поэму «Полтава». Вот теперь приведем эти слова поэта из его статьи, опять-таки, «Опровержение на критике» полностью. Ну, всем известны эти строки. «Прочитав первый раз в Войнаровском сии стихи жену страдальца Кочубея и обольщенную им дочь, я изумился, — пишет Пушкин, — как мог поэт, то есть Рылеев, пройти мимо столь страшного обстоятельства». Здесь Пушкин имеет в виду следующие строки из поэмы Рылеева. «То трепещает цепенея, он, то есть Мазепа, часто зрел в глухую ночь жену страдальца Кочубея и обольщенную их дочь». То есть у Пушкина, как и у Рылеева, не было никакого сомнения в том, что Мазепа соблазнил, обольстил свою крестницу, хотя потом критики его в этом упрекали. И далее в той же статье, еще раз касаясь глубоко продуманного изображения Мазепы в своей поэме, Пушкин подчеркивает его полное соответствие исторической правде. Он пишет: «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не великодушно. Клевета в поэмах всегда казалась мне непохвальную, но в описании Мазепы пропустить столь разительную историческую черту было бы еще непростительнее». Что он имеет в виду? Ну, как уже отмечалось, Пушкин имеет в виду не только обольщение, говоря вот о разительной черте, и соблазнение своей крестницы, а также казнь отца своей возлюбленной Василия Кочубея, но его пытку у Кочубея накануне казни по прямому указанию Мазепы, о чем сам Пушкин пишет в примечании 24-м к своей поэме. «Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах им таинных». О корыстолюбии и коварстве Мазепы пишет и Рылеев, и, что любопытно, также в одном из примечаний к своей поэме «Войнаровске». Правда, не в связи с Кочубеем, а повествуя подробно о взаимоотношениях еще до полтавских событий Мазепы с украинским полковником Семеном Полеем. Рылеев: «Между тех коварный Мазепа, завистливый к славе, жадный к богатству, недоверчивый к силе, Полея своего соперника, старался очернить его в глазах Петра Великого». Из этого примечания видно, что не только Пушкин, но и Рылеев прекрасно были осведомлены об истинном характере коварстве и корыстолюбии Мазепы. Правда, Рылеев, рисуя Мазепу глазами его племянника и сподвижника Войнаровского, в своей поэме представляет гетмана патриотом, готовым всем пожертвовать ради освобождения страны своих отцов от власти Петра. И в поэме Рылеева, и в поэме Пушкина не раз говорится о переживаниях и муках совести Мазепы. Я еще несколько минут займу ваше внимание. Не раз говорится о переживаниях и муках совести Мазепы в связи с казнью Кочубея и полковника Искры. Но в Войнаровском у Рылеева эти чувства Мазепы переданы несколько гиперболически и мелодраматично. Вот как пишет Рылеев об этом: «Меня и Орлика он, то есть Мазепа, звал и, задыхаясь, уверял, что Кочубей видит с Искрой. Вот, вот они, при них палач, он говорил, дрожа со страху. Вот их взвели уже на плаху, кругом стенания и плач». И далее, ниже: «В страданиях всех изнемогая, молитву громко он читал, то горько плакал и рыдал, то дикий взгляд на всех бросая, он как безумный хохотал». Пушкин отбрасывает все эти патетические, излишне драматические подробности, которые мало вяжутся с реальным и суровым и скрытным характером его Мазепы. Но один персонаж из описания казни Кочубея и Искры у Рылеева в страшных и полубезумных воспоминаниях Мазепы привлек его внимание – образ палача. У Рылеева читаем: «Готов уж исполнитель муки, вот засучил он рукава, вот взял уже секиру в руки, вот покатилась голова, и вот другая». Эта выразительная сцена казни по-своему отозвалась в Полтаве Пушкина и обогатилась новыми художественными деталями. «И вот идут они, то есть Кочубей и Искра, взошли на плаху, крестясь ложится Кочубей, как будто в гробе тьмы людей молчат. Топор блеснул с размаху, и покатилась голова. Все поле охнуло, другая катится вслед за ней, мигая, зарделась кровью трава». 25 мая 1825 года Пушкин из Михайловского писал Вяземскому, делясь с ним своими впечатлениями о только что опубликованной поэме Ивана Козлова «Чернец». «Эта поэма, конечно, полна чувства и умнее», он даже выделяет это слово, «Войнаровского, но в Рылееве есть более замашки или размашки в слоге. У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого бы я дорого дал. Итак, образ Мазепы в поэме Пушкина соединяет с собой две сюжетные линии – любовно-лирическую и военно-политическую. Предав и в конечном счете потеряв Марию, Мазепа вместе с Карлом XII терпит полное поражение в Полтавской битве, и потому в эпилоге поэмы Пушкин выносит гетману Мазепе исторический приговор. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Сергей Акупович, ну да. Вот у меня есть вопрос.
Да.
Я вам признаюсь честно, что я всю эту линию Марии, Мазепы не люблю.
Ну, вот критики Пушкина
ну,
тоже
как-то,
не,
вот, знаете, не доверяли. Зрелый Пушкин, потрясающая Полтавская битва, потрясающие слова о Петре Первом. Ну, вообще, я к чему задаю? Я хочу задать вопрос. Но, вероятно, все-таки, если мы говорим о жанре Полтавы,
да,
то все-таки это историческая поэма, в которой очень сильной является вот эта романтическая линия, может быть, именно романтическая линия при всех исторических оценках и прочее. И вот эта романтическая линия Марии Мазепы, она и восходит к Войнаровскому.
Да,
можно так считать?
Да, тем более, что сам Пушкин, я цитировал эти строки,
ну, да,
вот они натолкнули Пушкина в жену страдальца Кочубея и обольщенную им дочь.
Это жаль,
вот
конечно.
Это вот
насчет этой обольщенной дочери.
Ну,
я
нет,
подозреваю...
об этом я вот подробно пишу в статье. Дело в том, что есть такой петербургский историк современный, Таирова Яковлева, и у нее есть книга, монография. Сначала она о Мазепе писала в серии «Жизнь замечательных людей», а потом у нее была монография «Мазепа. История предательства». Причем она предательство, слово берет в кавычки, как бы, и обосновывает это тем, что на самом деле предательства не было, что
понятно,
Мазепа был вынужден как бы
он
выступить
как
против
Власов,
Петра и
понятно,
так далее. И она как раз пишет, что вот это, так сказать, никакое, значит, обольщение не было и так далее, и так далее. Но вот если мы возьмем там Пушкинский, там много есть подтверждений этому. Я вот сейчас, если не помню.
Ну
вот Бантыш Каменский, например, пишет в начале третьей части истории «Малой России». Кочубей с давних времен питал ненависть к Мазепе, который в 1704 году обольстил дочь его Матрёну, смеялся над упреками обиженных родителей и, пользуясь своим могуществом, продолжал виновную связь и несчастную девицу. А поскольку он был крестником, крестным
это
отцом Марии, то это приравнивалось к инцесту.
Нехорошо.
Да. Поэтому и вот и в другом месте уже сам Мазепа пишет: «Целую уста королевы», то есть королевы, «ручки беленькие и все членки тельца твоего беленького, моя любимая, любенка каханая». Вот это он сам пишет.
Сергей Акупович,
да,
спасибо вам большое, благодарим вас.
Да.
Я думаю, что работа, посвященная Мазепе и Лолите Набокову, она еще впереди. Спасибо.
Пожалуйста.
Так, я приглашаю Дмитрия Александровича Урушева. Книги о старообрядчестве в библиотеке Пушкина. Пожалуйста.
Многоуважаемые коллеги, тема Пушкина и старообрядчества не привлекала особого внимания исследователей. Если мы говорим о XVII веке, о церковном расколе, об эпохе царя Алексея Михайловича, то исследована и изучена тема Пушкина, патриарх Никон. Этой теме посвящено исследование Пушкин, Никон, Новый Иерусалим Виктора Семеновича Листова в книге «Голос музы темной». Но тема старообрядчества все-таки Пушкина интересовала. XVII век его привлекал и семейными преданиями, и тревожной перекличкой с современностью, и необыкновенными яркими судьбами. И, конечно, мимо этой темы Пушкин пройти не мог. В библиотеке Пушкина имелись две книги, посвященные старообрядчеству. Это книга «Розыска раскольнической брынской веры», напечатанная в Москве в 1824 году, сочинение ростовского митрополита Дмитрия, и полное историческое известие о древних стрегольниках и новых раскольниках, напечатанное в Санкт-Петербурге в 1831 году, сочинение протоиерея Андрея Журавлева. С одной стороны, две книги – это очень мало. Но, с другой стороны, это очень много, потому что это практически все, что было напечатано в России при жизни Пушкина о старообрядчестве. И поэтому мы можем говорить, что Пушкин собрал фактически всю доступную ему литературу, и на смену этим книгам другие издания, другой взгляд на историю старообрядчества придет только в 1855 году, когда будет напечатана принципиально новая историческая книга «История русского раскола», известного под именем старообрядчества, винницкого епископа Макария Булгакова. Ну, а пока вот мы имеем дело с этими двумя книгами, из которых книга «Розыска раскольнической брынской веры», «О учении их», «О делах их», «Изъявление», «Яко вера их неправа», «Учение их душевредно» и «Дела их небогоугодно», представляет собой знаменитый памятник русской такой антистарообрядческой литературы, впервые напечатанной в Москве в 1745 году и затем переиздававшийся многократно на протяжении XVIII и XIX века вплоть до последнего издания в Киеве в 1877 году. Автор книги, митрополит ростовский Дмитрий, в миру Даниил Савич Туптало, был уроженцем Малороссии. Русские реалии ему были мало знакомы. Русскую религиозную жизнь он плохо себе представлял. Будучи человеком, получившим польское, такое классическое, скажем так, католическое образование, прекрасно владея латинским языком, предпочитая латинские книги книгам на славянском языке или на греческом, митрополит Дмитрий не мог, имея задание от Петра I написать книгу против старообрядцев, не мог ее написать в той мере, как от него ожидали власти. Поэтому книга «Розыска раскольнической брынской веры» – это преимущественно такой схоластический, риторический трактат, где недостаток сведений о старообрядчестве, недостаток понимания этого явления митрополит Дмитрий компенсирует тем, что приводит разнообразные слухи о старообрядцах, и, например, пытаясь доказать о том, что старообрядцы были необыкновенно невежественны и безграмотны, в одном месте приводит такой рассказ о том, что старообрядцы якобы даже занимаются ритуальными убийствами и людоедством. Вот. Ну, совершенно другая книга, полностью противоположная «Розыску раскольнической брынской веры», это книга протоиерея Андрея Ивановича Журавлева, полное историческое известие о древних стрегольниках, о новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о учении, делах и разгласии их. Тоже несколько изданий эта книга пережила. Впервые была напечатана в 1794 году, и затем в XIX веке, вплоть до его окончания, переиздавалась неоднократно. Книга всегда переиздавалась с гравюрами, которые представляют собой типа старообрядцев. Старообрядческий инок, старообрядческая инокиня, слободская баба, слободская девка, имеется в виду слободы ветки, прихожанин Рогожского кладбища в Москве, прихожанин Преображенского кладбища в Москве. И знатоки и ценители книги говорят, что иллюстрации, гравированные к этой книге, даже ценнее, чем сама книга. Вот. Борис Львович Мандзалевский отмечает, что в книге, имевшейся у Пушкина, были разрезаны только первая 16-я страница. На этих страницах содержатся документы, касающиеся ереси стрегольников. То есть до старообрядцев Пушкин не дошел, а если бы дошел, то обнаружил бы много всего любопытного и интересного, потому что Журавлев, в отличие от митрополита Дмитрия, сам был когда-то старообрядцем. Он принадлежал к безбрачному, беспоповскому, федосеевскому согласию, затем перешел в синодальную церковь и принял там священнический сан. Работая над своей книгой, Журавлев собрал огромное количество документов, всевозможных старообрядческих рукописей, писем. И в этом смысле, поскольку многие из этих источников ныне утеряны, книга его до сих пор не потеряла некоторой актуальности. Достаточно сказать, что в этой книге цитируется послание протопопа Аввакума, и что Пушкина бы наверняка заинтересовало, там цитируется книга классика старообрядческой литературы XVIII века Семёна Денисова «История об отцах и страдальцах Соловецких». Но Пушкин не дочитал, к сожалению, до этих мест. Но совершенно другой взгляд на старообрядчество, противоположный тому взгляду, которого придерживались синодальные священнослужители митрополит Дмитрий и протоиерей Журавлев, придерживался историк и географ Берх. Василий Николаевич Берх, книги которого имелись в библиотеке Пушкина, был первым, кто, ну, мне так кажется, с моей исторической колокольни, первым, кто взглянул на историю старообрядчества, на историю 17 века и церковного раскола под новым ракурсом, под новым уголом. В его, собственно, в библиотеке Пушкина было несколько сочинений Берха, в том числе и книга «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге». Книга этой Пушкин пользовался, когда работал над поэмой «Медный всадник». Но нас интересует другая книга «Царствование царя Алексея Михайловича». И я хочу на этой книге остановиться особенно подробно. В отличие от митрополита Дмитрия и протоиерея Журавлева, Берх называет виновником церковного раскола не старообрядцев, а патриарха Никона. Берх пишет: «По окончании военных действий занялся царь Алексей Михайлович делом, которое, нарушая общее спокойствие, делило всю Россию на разные части, производило расколы, несогласия и колебли самодержавия, поселяло общее недоверие к властям духовным и гражданским. То есть я хочу говорить о патриархе Никоне, виновнике сих несчастных событий». Берх обвиняет Никона в гордыне, честолюбии, зависти. Например, он пишет, что Никон специально оставил Москву и удалился на Соловецкие острова в удаленный скит исключительно из своих корыстных соображений. Берх пишет: «Никон, обитавший 10 лет в Москве и взиравший неравнодушным оком на те почести и отличия, с коим сопряжено звание черного духовенства, оставил белое духовенство, не представлявшее ему никакого повышения, и удалился на необитаемый остров с той целью, что там будет он гораздо виднее, нежели в многолюдной Москве». Никон с недаемой гордыней подстрекает царя Алексея Михайловича на войну с Польшей. И Берх пишет: «Патриарха Никона льстила титула ингерманландский и кексгольмский», имеется в виду патриарх, «а посему и убедил он царя начать войну со шведами». Кроме того, Берх пишет, что Никон получал от польского правительства деньги и тайным образом, таким образом пытался влиять на политику русского государства. «Впоследствии оказалось, — пишет Берх, — что значительные денежные суммы, полученные им от польского короля, были истинными причинами его желания иметь влияние на дипломатические дела». О том, что Никон получал деньги от поляков и действовал в интересах Польши, неоднократно эта мысль высказывалась в русских исторических сочинениях. Еще до Берха французский писатель Никола Габриэль Леклерк в своей книге «История России» писал о Никоне: «Никон получал знатные суммы от короля польского, чтобы произвести возмущение и раздор в России». На книгу Леклерка написал возражение историк русский Иван Никитич Болтин. Примечание на историю древней и новейшей России господина Леклерка. Его книга – первый том, который имелся в библиотеке Пушкина. И в этом первом томе есть подробное рассуждение о патриархе Никоне, церковной реформе и как раз об этих деньгах, полученных якобы от поляков. Ну, Болтин писал, что вряд ли Никон получал эти деньги, а если он такие деньги и получал, то тем более он был достоин суда и низложения из сана патриаршеского. любопытно другое еще приведенное Берехом свидетельстве о Никоне, о том, что в своей гордыне, достигнув апофеоза своих страстей, он возжелал стать православным папой. И ссылаясь на польского историка Игнатия Кульчинского, Берех пишет: «Униат Кульчинский говорит, что Никон просил царя Алексея Михайловича объявить его папою, и что будто бы у него и папские регалии уже готовы были. Но когда царю объяснили желание его и доказали, что ему нельзя уже будет жить в Москве вместе с папою, то дело сие и умерло». Кульчинский же доказывает, что Никон предался впоследствии католической церкви. Ну и что особенно интересно для человека, занимающегося историей старообрядчества, в книге Берха впервые в русской светской историографии упоминаются епископ Павел Коломенский и боярыня Морозова, одни из первых мучеников за старую веру. О епископе Павле Берх сообщает: «Патриарх Никон низложил Павла, епископа Коломенского, предал его темничному наказанию, от каковых угнетений духовной муж сей пропал безвестно, от зверели съеден, в воду пад утопе или иным коим обычаем погибе». Здесь он цитирует Берх известие или объявление о совершенном низложении, низвержении Никона из сана патриаршеского. Известие было напечатано в третьей части второго издания древней российской библиофики, которая также имела собрание Пушкина. Суд на Никона вообще очень интересовал Пушкина, недаром он в дневнике под 17 марта 1934 года делает такую запись: «Устраивал, сказывал мне, что издает процесс Никонов. Важная вещь». Ну, а боярину Морозову Берх упоминает, рассуждая о судьбе наследства бездетного боярина Бориса Ивановича Морозова, который, как известно, царю Алексею Михайловичу был в отцово место. Боярин скончался в 61 году, и Берг пишет: «Борис Иванович Морозов оставил очень большое имение. После раздачи значительных богатств на монастыре и бедным осталось очень много наличных денег золотом, серебром и таллерами и 20 тысяч душ крестьян. Кому досталось сие богатство и имение, и кто были наследниками сей знатной фамилии, о том вовсе неизвестно». Берех не знал, что наследовал имение Борис Иванович его младший брат Глеб Иванович, муж Феодосии Прокофьевны Морозовой. В 1962 году Глеб Иванович умирает, и все богатства рода Морозовых переходят к его сыну Ивану Глебовичу, которого опекала мать. Потом, как мы знаем, боярня Морозова вступает в конфликт с царем Алексеем Михайловичем. Она оказывается в темнице. Иван Глебович скончался в 1671 году, как раз в то время, когда боярня была в заточении. И, пользуясь тем, что боярня была в конфронтации с правительством, а наследник мужского пола скончался, царь Алексей Михайлович отписывает все имение в казну. Об этом Берх и сообщает, ссылаясь на челобитную Артамона Медведева, что Артамон Сергеевич Медведев упоминает в челобитной боярню Феодосию Прокофьевну Морозову, вотчины которой поступили в казну. Но чья была она жена, о том также не сказано ни слова. Ну, а челобитная боярина Матвеева царю Федору Алексеевичу содержится в книге «История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева». И эта книга также имелась в библиотеке Пушкина. В челобитном упоминается, что вот вотчины боярина Феодосии Прокофьевны Матвеевны были в казну переданы. И таким образом получается, что в библиотеке Пушкина имелись две книги, непосредственно связанные со старообрядчеством: «Розыск раскольнической брынской веры» и «Полное историческое известие». Кроме того, имелась книга о патриархе Никоне, написанная его келейником Иваном Шушериным. Книга эта называлась «Житие святейшего патриарха Никона», написана некоторым бывшим при нем клириком. А также находились книги, вот как книга Берха, или книги, служащие некими к ним дополнительными материалами, в которых история старообрядчества, если не описывалась, то хотя бы каким-то пунктиром обозначалась. Вот. несомненно, продолжая мысль Жуковского, могу сказать, что если бы Александр Сергеевич прожил бы по доле, то к этой теме наверняка бы он обратился. Тем более, что мы с вами сегодня как раз слышали, были у него планы написать повесть о стрельце, где должен был действовать старик Раскольник, отец девушки, в которую влюбляется стрелец. И даже была одна сцена с шутами связанная, сцена собеседования старого Раскольника с шутом, надо так полагать, при царском дворе. Ну и все дальше переходит в область согласовательного наклонения. А я вас благодарю за внимание.
Спасибо. Вот. Пожалуйста, есть ли вопросы? Ну, Дмитрий Александрович, я вам свои вопросы задавала, а для всех остальных, я полагаю, это все-таки новая тема, при том, что Виктор Семенович в несколько ином ключе об этом писал.
Да, поэтому... он на Никона больше
упирал. Совершенно верно, поэтому ваш доклад действительно требует и обдумывания, и, вероятно, дальнейших каких-то поисков. Спасибо большое.
Благодарю.
Английское издание «Семейная библиотека» 1752 года из книг Пушкина. Юлия Аркадьевна Матвеева, пожалуйста.
Здравствуйте. В приложении к репритному изданию Мензелевского «Библиотека Пушкина» 1988 года, подготовленному Львом Сергеевичем Сидяковым, в разделе «Книги бывшей библиотеки Пушкина и не сохранившиеся» из обнаруженной описи, содержащей 187 книг, в отделе 4 «Книги на иностранном языке» есть раздел «Книги, заглавия которых не удалось определить точно». В предисловии указывается на неясности в описании, из-за чего многие издания можно было определить лишь приблизительно, а некоторые определить не удалось совсем. Ввиду их недоступности и для определения нужно сдать случаем. Среди 12 книг с неопределенными названиями под номером 178 значится и «Семейная библиотека». Нам удалось определить, что это было за издание, однако прежде чем я обращусь непосредственно к нему, хотелось бы упомянуть еще об одном издании из данного перечня неопределенных книг, следы которого удалось найти. Это номер 175, детская рисовальная книга, сочиненная Дэвисом. Это издание было упомянуто в английской литературной газете в 1831 году в разделе «Объявления». Объявлялось, что вышло второе издание книги, говорилось о выходе в свет еще двух книг того же автора, учебников по рисованию для детей и юношества. Однако, к сожалению, вот кроме приблизительно года и инициалов этого самого Дэвиса, G.E.W., более пока ничего выяснить не удалось. Ну, теперь обратимся уже к семейной библиотеке 1752 года. Полное название этой книги я привожу сразу в переводе таково. «Семейная библиотека» или «Наставление в полезных знаниях», составленное из сочинений самых выдающихся писателей при помощи ученых и умнейших людей, имеющее своей целью продвижение в основании религии и добродетели, усовершенствование всех полезных знаний и понятий, и далее, очень интересное название, для тех, у кого нет времени на чтение и нет возможности покупать много книг. И на первой же странице приведен эпиграф из Шекспира, из хроники Генрих VI, части 2. «Невежество – проклятие Бога, знание – крылья, с помощью которых мы летим на небеса». В предисловии этого издания выясняется очень многое. Во-первых, то, что это издание первоначально не являлось цельной книгой. По задумке публикаторов, издателей, пожелавших остаться неизвестными, хотя это мне пока не удалось, к сожалению, определить, кто это был, кто издавал эту книгу, но, по-видимому, издатели были известны современникам, потому что в послесловии к изданию написано, что они себя не назвали лишь скромности, но они благодарят всех, кто присылал им на известный им адрес благодарности и восхищения публикациями, которые они делали. Издание было рассчитано на год. Выходили отдельные небольшие брошюры, которые, как предполагалось, читатели собирают в конце года и могут подшить, составить целый том, который с удовольствием должны потом читать и перечитывать. Брошюры должны были и выходили, по-видимому, раз в две недели в течение года, и именно они составили такую библиотеку, которая сделает семьи мудрыми и счастливыми. И это та самая библиотека, которая должна была стать и стала достоянием, передающимся от отца к сыну. Причем время между выходом очередных частей рекомендовалось употребить на перечитывание и запоминание содержания уже прочитанного, чтобы его усвоить как можно лучше. Читать следовало в кругу семьи, вслух, по вечерам, уже когда вы освободились бы от трудов праведных. Издатели делали также акцент на том, что это совершенно новое слово в печати, такого еще никто не придумывал. И весьма немаловажно, конечно, была финансовая сторона. Ведь это для тех, кто не может тратиться на книги. Здесь издатели обращались к матерям семейств, которые не должны были счесть цену высокой. Она составляла 2 пенса в неделю. Ведь окупится это все сполна, потому что нет ничего ценнее знаний. Заключали свое предисловие издателями строками из поэмы Соломона, английского поэта Прайора Мэтью. «Наука знаниями питает сущность духа, который подобен Богу и потому стремится к познанию». Ну, еще до того, как сообщить о стоимости и способе издания, была обозначена главная мысль. Знание необходимо, но при этом оно божественно, как и все в этом мире. У составителей издателей была совершенно определенная философская, просветительская, религиозная позиция по отношению к образованию и просвещению. Человеческая душа без образования и наставления подобна куску необработанного мрамора, и лишь знание – путь к истинному свету. Это важно и в государственных масштабах, не только в кругу семьи, потому что нации, которые непросвещенные, грубы и невежественны. Но сегодня тоже об этом уже говорилось. Образование не просто знание о мире, а это способ расширить кругозор и, как следствие, здесь особенность именно английского подхода, стать счастливее, научиться получать новые виды удовольствия, которые недоступны неучим. В издании семейной библиотеки, как анонсировалось, собраны самые разные сведения и выбраны лучшие античные авторы, рассказы из истории Англии, басни, биографии и, конечно же, стихи лучших поэтов. Невежество сродни слепоте, поэтому семейная библиотека предлагает в развлекательной форме ознакомиться с историей Англии, сведениями о других странах. Но юным читателям не только для них была адресована эта книга, но к ним она обращена была в том числе. Не стоило терять время, как полагали издатели, на чтение выдуманных историй, а нужно было именно изучать то, что было на самом деле. Здесь, конечно, издатели противоречат сами себе, потому что часто цитируется «Потерянный рай» Джона Мильтона, и, видимо, образы, которые создавал Мильтон, воспринимаются как реальное описание того, что там действительно было. В предисловии также составители ссылались на известного писателя и издателя журнала «Зритель» Аддисона, чье мнение считалось тогда известным, авторитетным. И в Англии в начале XVIII века положение учителя жизни как раз и вместо священника начал занимать писатель, литератор. И именно Аддисон был одной из центральных фигур эпохи, воплотившись в своем поведении и провозгласивший те добродетели, которые стали актуальными для английского общества. Собственно, семейные ценности в том виде, в котором их преподносили в семейной библиотеке, были новые в Англии, а нормы морали и принципы поведения вот как раз только-только к середине века поменялись. И именно журналы Аддисона и Стиля, журналы «Болтун» и «Зритель», которые с удовольствием читал Василий Львович Пушкин, в этих журналах создавались и пропагандировались новые моральные принципы и семейные ценности. И таким образом ссылка в предисловии семейной библиотеки на Аддисона – это ссылка на авторитет, причем как литературный, так и с точки зрения морали. Заметим, что в семейной библиотеке каждый раздел содержал поэтический отрывок. И если это были английские поэты, то это были поэты именно круга Аддисона, ну и он сам тоже писал стихи. Более того, современники, когда рассказывали о нем, вспоминали об Аддисоне, отмечали его увлеченность античной и, в частности, римской поэзии, указывали, что, проповедуя христианские ценности, он обращался к иллюстрациям и доказательствам именно в строках римских поэтов. Для него как будто не существовало средневековой литературы. Тот же принцип отличает и семейную библиотеку. Она наполнена цитатами из древнеримской поэзии, в английских переводах, разумеется, и отсылком к античным примерам порой там, где речь идет как раз о христианских ценностях и добродетелях. Семейная библиотека – глубоко религиозное издание, и все, о чем там говорится, все, что окружает человека, и сам он, так как пишут издатели, проникнуто мудростью Создателя. Обратимся к тексту уже непосредственно самой семейной библиотеки. После приведенной уже мной цитаты из Шекспира следует цитата из Цицерона. «Что есть у Бога более желанное, нежели знание?» Необходимости более знаний уже понятно, но ведь читателю невозможно справиться самому. Почему? Ну, во-первых, опять-таки, потому что невозможно все прочесть и все купить. И, конечно же, нет на это времени у людей, потому что они должны трудиться с утра до вечера. Но еще и нет учителей, нет наставников, а самому разобраться во всех сложностях нашего мира достаточно сложно. И это иллюстрирует цитата из Томаса Грея, из его «Элегии сельского кладбища». Правда, цитата искаженная, по-видимому, они знали ее еще до публикации издателя, потому что была она написана только в 1750 году. И если в публикации там говорится о знаниях, knowledge, то в библиотеке семейный использует слово instruction. Мы можем перевести его как наставление. Ну, Жуковский перевел эти строки так. «Но просвещение храм, воздвигнутый веками, угрюмую судьбой для них был затворен». То есть для тех, кто вот непросвещен и много не читал. Для этого и нужна библиотека, семейная библиотека, чтобы отворить тот самый храм. Познание следовало начать с самого себя. О человеке, о его теле, о том, что, собственно, в нем такого хорошего, и описывается, можно сказать, человек по частям, его руки, ноги, голова, все, что у него есть, снаружи, внутри, естественно, особое внимание, и более чем по страницам, по несколько страниц уделяется каждому из органов чувств, потом переходит размышление к миру вокруг человека, и здесь опять-таки приводятся строки из стихотворения уже другого английского поэта Джона Арбетнота, называется оно «Познай себя». Этот поэт был известен в России, в частности, благодаря переводу Дмитриева «Послание попа к Арбетноту». И если оторвать, продолжая дальше, взор от земли, то все, солнце, облака, свет, темнота, все наполнено божественной красотой. И в семейной библиотеке интересно не только сочетание античной поэзии и философии с христианскими ценностями, но и сочетание научных знаний и религиозности. Например, приводятся достаточно точные сведения о солнце, ну, наверное, на тот момент развития науки, что это огненная масса, которая в 9 тысяч раз больше Земли, диаметр или ширина более 80 тысяч миль и разные другие измерения со ссылками на современных астрономов. И далее заключение, как велик Создатель, сотворивший все это словом своим. Про звезды. Что это астрономические, тоже астрономические сведения. Между прочим, замечание, почему они называются звезды, а не, например, миры и не солнце, как, каковыми они являются на самом деле. И есть ссылки на великого Ньютона, других, опять-таки, ученых, астрономов. И снова небеса нам показывают величие и славу Бога. Как выглядел рай, о чем я вот уже упоминала. Далее можно, оказывается, узнать, прочитав Мильтона, и приводятся строки из его, вот, собственно, как выглядит этот мир, как выглядит рай. Это, конечно, красота, но это не только красота, но еще и удовольствие, о котором тоже заботится Всевышний. Животный мир и мир растений дает нам представление об окружающем мире. Мы учимся всему, наблюдая за природой. И английский поэт Джон Гей, тоже писавший стихи и поэт из круга Аддисона, писал так, что вот у пчелы мы учимся трудолюбию, от муравья мы берем то, что вот заботимся о будущности нашей, да, мы планируем, мы готовимся к зиме, к суровой. А вот всему, что мы знаем, мы учимся у природы. От природы беру я свое правило и правило поведения в обществе также. Избегать презрений и насмешек в разговоре и с важным видом не подавлять собеседника. Ну, как не вспомнить тут с важным видом, с ученым видом знатока, без принуждения в разговоре. Но вернемся к семейной библиотеке. Ее составляют и цитаты из Ветхого Завета и Псалмы, в то же время диалоги Сократа и строки из Вергилия и Горация. Но Вергилий и Гораций даются как образцы понимания деревенской жизни, жизни божественной, противопоставленной жизни городской, где среди шума и суеты прерываются все размышления. строки и выписки из Мильтона и Аддисона, ссылки на Фенелона и полулегендарные сюжеты из английской истории. Вот надо заметить, что хотя они предлагали не читать выдуманные истории, но, собственно, исторические сведения там не приводятся, а приводятся истории бедной вдовы или бедной девушки, которая была так расстроена, когда казнили ее возлюбленного брата, она осталась одна. То есть, собственно, о том, почему казнили, что это было за событие в Англии, об этом ничего не рассказывается. Но рассказываются факты явления доброты или жестокости среди людей. И вот эти полулегендарные истории из истории Франции, из истории Англии и строки из ведущих английских поэтов XVII века, обширные цитаты, конечно, из Томпсона времен года, но тут же рядом примеры из истории Нума Помпилия, Александра Македонского. И опять и снова изыскание ученого-натуралиста Джона Рея, который впервые классифицировал растения по видам на основе внешних признаков. Рассказывается о прекрасных животных, и тут же нам дается экономический расчет о том, сколько коров и свиней съедают в Лондоне за год. Мы должны тоже это понимать. И опять-таки это божественный промысел, создание для всех божественных созданий, опять-таки, достаточной еды. О разных странах, реках, морях, океанах, минералах, полезных ископаемых, явлениях природы, новейших научных достижениях в области прогноза погоды, опытах при создании воздушного насоса. Из поэзии Александра Попа все это составляет как раз эту семейную библиотеку. Конечно же, особый раздел о женских добродетелях и достоинствах. Основные вопросы бытия в этом разделе издатели обозначили как добро и зло, и болезнь, и удовольствие. И каждый человек волен выбирать. Задача этого издания – направить выбор к добру и научить, как это делать, и каким образом увеличить удовольствие от жизни. И в этом могут помочь как раз искренние чувства и мысли мудрейших писателей, и их советы позволят идти по жизни с удовольствием, удовлетворением и достоинством. Каждое положение обстоятельства жизни зависит от правильного ведения дел, и правильное ведение дел начинается в семье. Это неоспоримо, как пишет издатель, для всех сословий, для всех возрастов. Но все божественное, в том числе и возможность правильного ведения дел, опять-таки связано с провидением, мудростью и величием Бога. И одно из центральных стихотворений, в котором опять-таки сконцентрирована мысль семейной библиотеки, это стихотворение Сэмюэла Боэнса «Божество». «Внимай, о человек, и не оставляй меня, и безопасен будет твой путь. Я научу тебя истинам, открою тайны, которые будут известны только тебе. Жизнь полна тревог и волнений, мечты развеиваются, лопаются, как пузыри, цветы быстро увядают. Что защитит нас от несчастий? Только Бог». Ну, вопросов остается, конечно, множество. Читал ли Пушкин эту книгу?
Если она была в его библиотеке.
Надеемся, что да. Была ли эта книга у него куплена, приобретена для детей? Или она служила своеобразной хрестоматией английских авторов и нравов, что тоже вполне могло бы быть? Об этом мы можем только догадываться. Но в заключение я хотела бы отметить, что данная тема там не завершена и требует дальнейшего изучения. Благодарю за внимание.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста.
В каком хранении вы нашли это?
Ни в каком хранении. Это библиотека Мичиганского университета. Больше ее нет нигде.
Спасибо. Еще вопросы. Скажите, пожалуйста, Юлия Аркадьевна, вы говорили о докторе Арбетноте.
Да.
Почему-то я помню перевод Дмитриева, где другая гласовка.
Да, да, да.
Доктору Арбутнеру.
Да, он взял Арбутноту, а вообще, как бы это так Дмитриев его озвучил, а вообще Арбетнот его.
Понятно.
Вот обозначают.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что в мыслях Василия Львовича Пушкина есть некое отражение этого сочинения, когда Василий Львович пишет: «Атеизм есть совершенное безумие. Взгляни на небо, на землю, на деревья, и скажешь с умилением: есть Бог».
Конечно. Василий Львович, я думаю, наслаждался бы подобной книгой, начиная с того, что ему была не чужда мысль о том, что все-таки человек необразованный – это не обтесанный камень. Мы вспомним еще и о его масонской карьере, да,
да,
его участии.
Надо было обтачивать куб камень своей души.
Да, и, конечно же, то, что и он переводил из Томпсона, но другие строки я посмотрела, не те, что приведены в семейной библиотеке, но, может быть, я еще и найду то, что действительно было и у Василия Львовича Пушкина.
Спасибо большое.
Василий Львович мог ее читать?
А как же?
Я думаю, что да.
Ну, это... Мог ее получить еще в детстве, судя по дате
выхода. Судя по дате выхода, да.
Пожалуйста, Владимир Иванович. А как же? Владимир Иванович, пожалуйста.
Позвольте задать вопрос.
Да.
Поскольку вы только из Англии, я там тоже чуть-чуть бывает. Как у вас ощущение, современный англичанин, он как-то вот эту традицию сохраняет? Все-таки мы считаем, что англичане консервативные.
То, что вот это их стремление, вот это их...
семейных добродетелях.
Они стремятся соблюдать закон, к чему они стремились еще в середине 18 века. Они стремятся получать при этом удовольствие от жизни и соблюдать все время некий баланс. Собственно, о чем и говорит нам все время семейная библиотека. Это...
Но наш француз не был англоманом все-таки, англофилом.
Он не был англоманом, но здесь как раз с одной стороны все-таки...
Екатерина Романовна Дашкина, например.
Как Дэнди Лондонский, одевался исключительно его герой.
Ну, я думаю, что все-таки это тоже было им не чуждо.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Музыкальное издание в библиотеке Пушкина. Елена Людвиговна Волховская, пожалуйста. Расскажите нам все про музыкальное издание, Елена Людвиговна. И ответьте на вопрос, играл ли Пушкин сам на музыкальных инструментах?
Обязательно. Уважаемые коллеги, уважаемая Наталья Ивановна, во многом сегодняшние выступления наши пересекаются, это, наверное, хорошо, потому что мы как бы находимся в русле одной большой темы Пушкина книга. У меня, как всегда, тема выступления...
Только говорите громко.
Мы будем говорить сегодня о музыкальных изданиях в личной библиотеке Пушкина. Ну, уже не раз мне приходилось с этой и с других трибун говорить о том, что Пушкин и музыка в различных вариациях – это магистральная в музыковедении тема на протяжении XIX и XXI веков. Русская музыка всегда была связана с классической литературой, а русская опера особенно ориентировалась на Пушкина во все времена. По его произведениям создано более 20 опер и более 10 балетов, не говоря уже о сочинениях малой формы. А музыкальные произведения поэта стали неотъемлемой частью мировой культуры. Слово Пушкина по-особому открывается через сочинения композиторов, что дает почву для многочисленных исследований. В каталоге Ленинской библиотеки насчитывается более 1000 тематических изданий самого разного типа. Это и монографии, и разделы из учебников истории русской музыки, и диссертационные исследования, и научные статьи, и аннотации к сборникам и наборам грампластинок. Несмотря на вышесказанное, никто из музыковедов не занимался изучением музыкальных изданий в личной библиотеке Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что первая опись библиотеки была составлена вскоре после гибели поэта, о чем имеется запись графа Вельгорского от 27 июня 1837 года. Однако опись, как известно, оказалась неполной и приблизительной. В начале XX века Академия наук поручила библиографу Борису Львовичу Мадзалевскому вновь описать библиотеку поэта. На это ушло 10 лет. Мадзалевский писал: «Библиотека представляет собой несомненное значение в чисто научном смысле, служа показателем литературных интересов поэта». Мадзалевский распределил все книги, около 4000 томов, на 14 основных тематических разделов. Среди них – изящные, словесные, драматические произведения, истории, языкознания, философии и многие другие. Последний раздел называется «Смесь». Он охватывает лечебники, месяцесловы, письмовники, песенники, поваренные книги, руководство к играм, разные писания и прочее. Нас в основном этот раздел и интересовал. В каталоге Мадзалевского 1910 года нами было обнаружено 11 наименований, в которых так или иначе есть отсылка к музыке. Например, в названии издания есть слово «опера» или «музыка» или «композитор». Так в названии «Приказчик, драматическая пустельга с голосами в одном действии», сочинена в Москве музыка господина Дарсиса, указан композитор. Большая часть издания представляет собой собрание разных песен – русских, малороссийских, цыганских и других. Есть в библиотеке поэта и несколько оперных клавиров, таких как комическая опера «Мельник, колдун, обманщик и сват» в трех действиях музыка Облесимова или «Палермские бандиты» опера в пяти действиях и в стихах князя Владимира Сергеевича Голицына. Однако стоит отметить, что выбранный мной метод поиска музыкальных изданий в библиотеке Пушкина по отдельным ключевым словам не вполне себя оправдал. И такие определения, как песня или опера на титульном листе, совсем не означали, что за ними стоит действительно музыкальное произведение. Поскольку нигде нет, Наталья Ивановна, упоминания об умении Пушкина читать и воспроизводить нотный текст, предполагаем, что музыкальные издания чаще всего были подарены поэту. На некоторых из них имеются дарственные надписи. Например, на обложке оперы «Палермские бандиты» написано «Александру Сергеевичу Пушкину от издателя». Или «Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем, содержат надпись на титульном листе «Александру Сергеевичу Пушкину от Максимовича» и так далее. Сотрудники фонда редкой книги Государственного музея Пушкина на основе каталога Мадзалевского комплектуют дубликат личной библиотеки поэта. Из тех книг, которые могли бы подойти к нашей теме, в фондах ГМП имеется всего три издания. Однако их изучение выявило, что в действительности нотный текст содержит только одно из них – «Альманах Радуга» на 30-й год. Тем не менее, две другие книги не меньше достойны нашего исследовательского интереса, поэтому я расскажу вкратце о них. «Русалка» – опера комическая в трех действиях, 1803 год, Санкт-Петербург. Перед нами оперная либретто без партитуры или нотного клавира. Источником «Русалки» послужил «Зингшпиль» или комическая опера австрийского композитора Фердинанда Кауэра по пьесе Генслера «Das Donau Weibchen» или «Дунайская нимфа» 1792 года. Необычайный успех этой оперы, впервые поставленной в маленьком театре на окраине Вены в Леопольдштадте, прославила авторов не только на родине, но и в России. Везде указано, что музыку оперы написал австрийский композитор Фердинанд Кауэр, как я сказала. Для русской же постановки ее переработал Катарина Кавас.
Но это явно не Катарина.
Почему же?
Катарина?
Это он. А к третьей и четвертой частям оперы музыку сочинил... Нет, не Кавос. Степан Иванович Давыдов. Либреттистом стал Александр Шаховской. Давыдов выступил здесь и как редактор партитуры, автор вставных номеров, усилив своей музыкой русский национальный характер спектакля. Если Кавас – фигура широко известная, как композитор императорских театров, то о Давыдове известно мало. Его изображение мне найти не удалось. Давыдов в числе певчих, отобранных на Украине, учился, как и многие, в певческой капелле Санкт-Петербурга, вошел в круг петербургской художественной интеллигенции, бывал в доме Алексея Львова, где собирались поэты и музыканты, дружил с композитором Дмитрием Бортнянским, работал в жанре духовного концерта. Вот мне удалось найти обложку его как раз духовных сочинений. Но ярче всего талант Давыдова проявился в театральной музыке. «Русалка» считается его лучшим произведением. Он прославился как один из создателей нового романтического жанра волшебной сказочной оперы. Нашел новые музыкально-драматургические решения, объединив реальный и фантастический планы. Здесь надо сделать оговорку насчет авторства вот всего этого, так сказать, сочинения. Действительно, было очень трудно разобраться в том, кто именно что написал в музыкальном отношении. Потому что, как мы видим на титульном листе «Русалки», написано «Опера Кауэра и Каваса». На самом деле «Зингшпиль» вот «Донау Вайпхен» написан по пьесе Генслера на музыку Кауэра. В русском варианте, значит, тут переложили руку три композитора. На самом деле, кроме Каваса, это вот Степан Иванович Давыдов, о котором я упомянула, либретист Шаховской, и в результате получилось такое коллективное творчество. Значит, кто-то писал одну часть, кто-то другую, кто-то это все перекладывал на партитуру и так далее. Писатель и переводчик Краснопольский сделал свой русский вариант генслеровского либретто, перенеся действие с Дуная на Днепр и наделив героев древнеславянскими именами. Литераторы того времени полагали, что как существуют точные эквиваленты для слов, так существуют они и для национального быта или национальной культуры. Дунайская фея Генслера превратилась в Лесту, днепровскую русалку. В таком виде опера была поставлена в Петербурге в 1803 году. Так же, как в Австрии, опера имела грандиозный успех, что заставило либреттиста продолжить свою работу, в результате которой появилось четыре части, то есть «Русалка» стала тетралогией, практически как «Кольцо Нибелунга» Вагнера. Литературные связи пушкинской «Русалки» с немецкой пьесой Генслера в переводе Краснопольского хорошо известны. Генслера в подлиннике Пушкин, по всей вероятности, не знал. Но сведения о соотношениях между текстом Пушкина и текстом Краснопольского можно почерпнуть в комментариях Бонди к седьмому тому полного собрания сочинений Пушкина, 1935 год, страницы 623-633. Я не буду о них говорить. Отметим лишь насыщенность действия пушкинской драмы музыкальной стихией, песенный строй в речах главной героини. Эту линию продолжила опера «Русалка» Доргомышского, психологическая бытовая музыкальная драма, увидевшая свет в 1856 году. В основу сюжета легла неоконченная драма Пушкина, опубликованная после смерти поэта. Автором либретто выступил сам композитор, стараясь полностью сохранить пушкинский текст. Опера носит глубоко трагический характер и начинается с самоубийства главной героини. Вот такие метаморфозы претерпел сюжет «Русалки», начавшийся с австрийской комической оперы 1792 года. Следующее издание, о котором мне хотелось сказать, это Алёша Попович, «Богатырское песнопение», Москва, 1801 год. Это сочинение принадлежит Николаю Александровичу Радищеву, 1779 года рождения, сыну Александра Николаевича Радищева, автора знаменитого путешествия из Петербурга в Москву. Мать Николая умерла, когда ему было 4 года, а в 1790 году отца сослали в Илимский острог. 11-летнего Николая было решено отправить к родному дяде Моисею Николаевичу Радищеву, директору таможни в Архангельске. В 1790 Николай служил в гвардии, в 802 вместе с отцом служил в комиссии составления законов, затем перешел в департамент народного просвещения. Активно занимался переводами Байрона, Лафонтена и других. В 1801 году Николай Радищев издал свое первое и самое известное произведение «Алёша Попович». Александр Сергеевич Пушкин, познакомившийся с этим сочинением в 1815 году, ошибочно приписал авторство отцу Николая и в статье «Александр Радищев» отозвался о нем с большой похвалой. Ну, ошибиться здесь было нетрудно, поскольку имя автора, как мы видим, не вынесено на титульный лист, а труд издавался анонимно. Такова была, как известно, распространенная традиция. Понятие «песнотворение» употребляется Николаем Радищевым в соответствии со словарем XVIII века в значении стихотворного произведения высокого торжественного стиля. Однако, особо торжественного и высокого здесь практически нет. В поэме много иронии, водевильной неразберихи, фольклорных нелепостей. Понять, что это чисто литературное произведение, было невозможно до тех пор, пока книга не попала ко мне в руки. Так же, как и «Русалка», Алёша Попович дал посыл для последующих, в том числе музыкальных сочинений. Исследователи считают, что отношение к былинным героям здесь весьма опосредованное. Влияние на создание поэмы оказали скорее Душенька Богдановича, причудница Дмитриева, Илья Муромец, Карамзина, частично сказки Чулкова. Тем не менее, Алёша Попович – совершенно самостоятельное произведение Николая Александровича Радищева, черты которого послужили источником поэмы Пушкина «Руслана Людмила». Приведем для примера несколько выдержек из Алёши Поповича. Страница 75. «Людмила, бесом унесенна, сокрылась в пропасти земли, из рук супруга похищенна. Ей в скорби многие дни текли. Суров и страшен бес сей был, в пущи Людмилу он бронил». Страница 46. Старец. «О, сын мой, усмирись, на власть Перуна положись». «Перуна?» – Витязь восклицает. «О нем и думать я забыл. Меня жестокий бог терзает, хоть честно я ему служил». Страница 23. Людмила. «Он сжал меня во когти мощный, вознес превыше облаков, летел сперва в страны полночны, во хладную область вечных льдов. Следев во мрачный сей предел, на страшной он горе воссел, приявший образ сей правдивой, явился грозный челубей». Уже упомянутая сегодня историк литературы Вера Аркадьевна Мильчина дала, на наш взгляд, очень точное определение такого рода совпадениям. Не все, что Пушкин читал, использовалось им непосредственно в стихах или прозе, но все, что он читал, образовывало фон, на котором стихи и проза создавались, и потому представляет интерес, даже если не стало прямым источником ни для одного пушкинского произведения. Ну вот чем не Руслан, я хочу сказать. Третье издание – это «Альманах Радуга» на 1830 год. Вот титульный лист и форзац. В музее она хранится у нас в фонде Губара, именно в нотном варианте, и в нескольких вариантах в фонде редких книг. На обратной странице рукой Арапова написано «Его высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину». В знак почтения и благодарности от издателей. Перед нами карманная книга, в которую вошли стихи, комедия и водевиль, некоторые поверья, критические статьи и музыкальный раздел, который для нас особенно важен. Смотрите слайды. В нем опубликованы ноты 12 романсов разных авторов, в том числе Зинаиды Волконской, князя Голицына, анонимных авторов. Все они небольшие, как правило, 12-16 тактов с безыскусной мелодикой и непритязательным аккомпанементом. В этих песнях-романсах много сердечной чувствительности, лирических жалоб. Это романсы для домашнего музицирования, не предназначенные для исполнения на широкой публике. Большинство из них можно отнести к так называемым жестоким романсам. Пунктирный ритм, увеличенные секунды, в основном минорные тональности – таковы их характерные черты. Небольшая техническая ремарка. Здесь, к сожалению, уже переснятый текст, но в реальности вот карманная книга очень маленького размера, и ноты в ней читать совершенно невозможно. Они настолько мелко написаны, что сразу возникает вопрос, а как дамы XIX века, которые в основном и были исполнителями этих жестоких романсов, как же они читали эти ноты? Конечно, они их переписывали от руки более крупным шрифтом, тем более что саму эту книжицу на пюпитр поставить совершенно невозможно, она падает. То есть предполагалось изначально, что ноты будут переписываться. Более того, ноты для типографии ведь писал переписчик, это сейчас у нас все делается на компьютере, а тогда это ручная была работа. Поэтому многие ноты написаны неряшливо, неразборчиво. Иногда трудно понять, какая именно нота написана, потому что ни на линейке, ни под линейкой, ни между. В общем, догадайся сам. И еще любопытный факт, что нотный раздел напечатан на бумаге трех цветов. Не знаю, здесь удалось посмотреть или нет. Розовый, белый и голубой. Причем иногда половина романса написана напечатана на одной бумаге, другая половина на другой бумаге. Все это говорит о характере изданий как бы для дома, для семьи. Для иллюстрации мною выбраны три романса: Всеволожского «На слова найденного» и «Так с тобою я расстался», роман Геништы на слова Великопольского в 16 лет и роман Сверстовского на слова Павлова «Не говори ни да, ни нет». Александр Всеволодович Всеволожский. С семьей Всеволожского Пушкин был хорошо знаком, намеревался вывести дом Всеволожских в неосуществленном романе «Русский пилам». Александр был любителем театра и литературы, членом литературно-политического общества «Зеленая лампа», провожал Грибоедова в 1826 году в Персию, в 1813 был адъютантом Багратиона. Брату Александра, Никите, архивному юноше, Пушкин в 1819 году посвятил послание «Прости, счастливый сын Перов». Весной 1820 года поэт проиграл Никите 1000 рублей и в уплату за них отдал тетрадь своих стихов, выкупив впоследствии в 1825 году. 13 декабря 1836 года в доме Александра Всеволожского было устроено чествование Михаила Ивановича Глинки, на котором Вильгорский, Вяземский, Жуковский и Пушкин исполнили приветственный канон в честь Глинки на музыку Адоевского. Осип Осипович Геништа из семьи чешского музыканта всю жизнь провел в Москве, талантливый пианист и композитор, активно пропагандировал музыку Бетховена и других классиков. Сочинения Геништа охватывают широкий круг жанров, однако при жизни он был известен прежде всего как автор романсов. В первую очередь «Элегия», «Погасло дневное светило» на стихи Пушкина. Известно, что именно этот роман в 1826 году Зинаида Волконская в своем салоне на Тверской исполнила перед самим поэтом. Вот ноты, да, вот как раз та самая голубая бумага с романсом Геништы. Алексей Николаевич Верстовский с детства был приобщен к музыке, его отец содержал крепостной оркестр и устраивал домашние музыкальные собрания. Продолжил свое образование Верстовский в Санкт-Петербурге, брал уроки по фортепиано у Фильда, также брал уроки пения, скрипки, теории композиции. С 1820-х годов начал страстно увлекаться театром, активно участвовал в любительских спектаклях в качестве переводчика пьес, актера, певца и автора музыки к театральным постановкам. С 1825 года он начал занимать самые высокие посты в дирекции московских театров. Со своей супругой, известной актрисой и певицей Надеждой Васильевной Репиной, они в 1836 году купили домик на Арбате в Большом Афанасьевском переулке 16/24, где жили до 1860 года. Не случайно два портрета композитора Верстовского украшают арбатскую экспозицию. Один из них вы можете видеть в этом зале, вот справа в углу. Другой экспонируется у нас во втором зале. Но, к сожалению, сегодня экспозиция закрыта. Можно его увидеть в другой раз. В русской вокальной лирике Верстовский создал новый жанр – балладу. Это повествовательно-драматическое произведение для солиста с сопровождением, написанное в свободной форме. К лучшим романсам-балладам относят «Черную шаль», «Слыхалый зарощий глаз ночной», «Старый муж, грозный муж» на стихи Пушкина, «Бедный певец и ночной смотр» на стихи Жуковского. Мелодии Верстовского были общедоступными, распевались повсюду, проникали в глубокую провинцию и остались жить в быту практически до нашего времени. Сегодняшний его романс «Не говори ни да, ни нет» наверное, трудно снести к шедеврам, но мы отдаем должное таланту Верстовского в целом. Надо сказать, что русскую музыку в музыковедении, в музыкознании принято делить на два больших периода – до Глинки и после Глинки. Все те произведения, о которых мы говорили сегодня, относятся к доглинкинской эпохе, эпохе так называемого раннего романтизма. Именно с Глинки, то есть примерно с 1840-х годов, начинается классический период русской музыки. Поэтому, ну, простим, что ли, или сделаем скидку на то, что это еще как бы доклассический период, трактуемый музыковедами как незрелый и не вполне сформировавшийся. Если позволите, я наиграю несколько романсов, о которых я упоминала.
Пожалуйста, будем очень признательны. Ну тогда уж и спойте. Ну чего же, вы бы мне сказали, я бы спела.
Все русские, и так с тобою я расстался.
Ну спойте, Елена Людвиговна. Ну это такое милое домашнее исполнение. Спойте, а то непонятно. Очаровательно. Сейчас будут вопросы. Есть ли у вас вопросы, коллеги?
Последняя фраза, которую я хотела сказать, что прозвучавшие сегодня «милые безделушки» в кавычках прямая иллюстрация музыкального фона, который сопровождал Пушкина в каждом дружеском доме. Именно поэтому мы вынесли их сегодня на обсуждение. Благодарю за внимание.
В следующий раз пойте.
Скажите, пожалуйста, вот эти романсы ведь стали исполняться не только, когда были напечатаны в «Радуге», они, очевидно, уже ходили.
Вы знаете, насколько я понимаю, это первое издание этих романсов.
Это первое издание?
Это первое издание вот конкретно этих романсов.
Ну, понятно, но...
Возможно, это... Галина Георгиевна, возможно, конечно.
Возможно, они были отдельно напечатаны, может быть, позже.
Нет,
может быть,
речь уже... идет о том, и что до печати...
Они ходили...
По рукам?
Рукам, да.
Были известны, исполнялись в обществе.
У меня нет такой информации. Нет.
Ну, возможно, Галина Георгиевна.
Ну, во всяком возможно. Случае, я впервые вот эту музыку услышала и...
Пожалуйста, есть ли еще вопрос? Пожалуйста, Елена Владиславовна.
У меня вопрос по поводу самого термина «музыкальное издание», и в частности вопрос по поводу «Днепровской русалки». Помимо того, что на титульном листе написано «Опера», есть еще какие-то признаки того, что это именно музыкальное издание, или это просто внутри обычный драматический текст, как любой другой пьесы, предназначенный для театра?
Да, я вот как раз об этом и говорила, что меня смутило то, что на книге написано «Опера». Я мечтала, что я открою, а там оперный клавир, да. Ну вот, в хранении наших коллег, Урушева, Баласанян, как раз и произошло вот это разочарование, когда я увидела, что там только драматический текст, то есть фактически либретто. Либретто тетралогии. Но уже потом, когда я начала раскручивать эту цепочку, мне самой было интересно, кто же написал музыку-то все-таки из них. И какое отношение это потом имело к Пушкину. И вот из этого вот выстроилась такая цепочка.
Нет, это понятно. Просто нам слишком правомерно это называть музыкальным изданием. Тем более, что при нем никакой музыки нет.
Я говорила это в самом начале, да, что, к сожалению, из трех изданий, которые я предполагала как музыкальные, оказалось только одно, вот это вот «Альманах Радуга».
Скажите, пожалуйста, Елена Людвиговна, вам знакома статья о Днепровской русалке в Онегинской энциклопедии?
Да.
То есть я хотела спросить, знакома ли она вам, и нет ли там каких-то неточностей?
Нет, все. Единственная неточность, которая у меня до сих пор, так сказать, для меня не разрешена, датируют по-разному этот австрийский Зиншпиль, либо 1792, либо 1795 годом. Видимо, это разница в написании и в постановке. Ну, примерно период понятен, что это... Вот.
И еще у меня один вопрос. Скажите, вот вы упоминали этих самых палермских бандитов. Угу. Это тот самый Голицын, который, да. Может, Наталья Степановна? Нет, ну ладно, видимо, он. Это Сергей Голицын.
Да.
Значит, это он, это муж, понятно. А сюжет вам известен, просто заинтересован?
Ну, да, это такая, как назывался этот жанр, то, что пытались сделать в свое время из Руслана и Людмилы, такая полуфантастическая, полу...
Ну, там романтические
романтическая, конечно.
Там любовь есть?
Да.
Понятно, все, спасибо, чрезвычайно интересно. Спасибо большое, спасибо, Елена Людмиловна. Елена Орленовна Пономарева. Пушкин в книгах для детей 1820-х годов. Коллеги, я понимаю, что доклады вызывают у вас бурный интерес, но все же желательно во время произнесения этих докладов как-то удержаться от восклицаний.
На самом деле, задача нашего скромного сообщения – вести в научный оборот одну прижизненную публикацию Пушкина, до настоящего времени не вошедшую в обширную и, казалось бы, полную библиографию произведений Пушкина, отрывков из них, напечатанных с 1815 по 1837 год в различных книгах, сборниках, альманахах, журналах, газетах, нотных изданиях и хрестоматиях. Речь пойдет об отрывке из поэмы Пушкина «Рустана Людмила», появившемся на страницах детского журнала Бориса Михайловича Федорова «Новая детская библиотека». И свою задачу я видела еще и в том, чтобы рассказать об этом журнале Федорова. Прежде всего несколько слов о нем самом. Поэт-критик, журналист, издатель, а также профессиональный детский автор, переводчик и издатель Федоров в пушкинском кругу снискал печальную славу. Он стал адресатом эпиграммы Дельвига, которая начиналась «Федорова Борьки, мадригалы Горьки». История же знакомства Пушкина и Федорова тоже известна. В своем альманахе «Памятник отечественных муз» на 27-й год Федоров впервые опубликовал 6 ранних стихотворений Пушкина. Позже выступил с критикой 4-й и 5-й глав романа Евгения Онегина и этим вызвал раздражение Пушкина. Процитируем эпиграмму Пушкина. «Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи, не усыпляй меня или после не буди». И приведем также строки из письма Вяземского Тургеневу, имеющие непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего сообщения. Пушкин, как писал Вяземский, получил от Федорова номер журнала «Новая детская библиотека», и когда они встретились, Пушкин сказал: «Не присылайте мне вашего журнала, у меня нет детей», и так далее, многоточие. Сегодня современные исследователи обращаются к публикациям Федорова для взрослых, выявляя в них упоминания о произведениях Пушкина. Так, в 1996 году в сборнике «Пушкин в прижизненной критике» Федоров был установлен как автор анонимной статьи «Письма в Тамбов о новостях русской литературы», напечатанный в журнале «Благонамеренный» в 1924 году, в номере 7. В этой статье Федоров назвал Пушкина русским анакреоном, любимцем северных муз, упомянул поэмы Руслана и Людмилы «Кавказский пленник» и несколько страниц своей критики посвятил Бахчисарайскому фонтану. Причем очень подробно отдельные строфы процитировал. И совсем недавно был опубликован неизвестный ранее текст стихотворение Федорова «На смерть поэта», написанное им в 1837 году. И эта публикация Андрея Александровича Костина во временнике Пушкинской комиссии за 2016 год. Но к многочисленным изданиям Федорова для детей и подростков, к альманахам и сборникам и к его журналу, исследователи и библиографы в поисках пушкинских произведений или отрывков из них, насколько нам известно, не обращались. Журнал «Новая детская библиотека» начал издаваться в 1827 году. Если говорить о содержании этого журнала, то необходимо отметить, что большая поэзия, то есть настоящая поэзия, не была представлена на страницах этого журнала. А Федоров преимущественно печатал, во-первых, свои стихи, и, кроме того, стихи любимых им поэтов-самоучек Федора Слепушкина, Михаила Суханова и Алипанова. Так, помещая басню «Роза и полынь», известную в чудесном переводе Ивана Ивановича Дмитриева «Простой цветочек дикий, нечаянно попал в один пучок с гвоздикой, и что же от нее душистым стал и сам? Хорошее всегда знакомство в прибыльном». Он не напечатал эту изящную басню, а напечатал в стихотворном переложении Алипанова. «Не знаю, как попала душистая роза в пук один, в котором вязана полынь. От горечи ее свой запах потеряла, и уж полынью пахнуть стала. В дурное общество хоть добрый попадет, и как ни береги, потеря не уйдет». Ну, и добавляя о содержании новой детской библиотеки. Там были и нравоучительные разговоры, и стихи, и басни, редко сказки собственного сочинения Федорова, короткие исторические повествования, поздравительные стихи. То есть такое было в нем, в этом журнале, обычное содержание, которое было приноровлено вот к детскому возрасту. Но сами книжки этого журнала очень изящные. Они, некоторые из них дошли до настоящего времени в изящных издательских наборных обложках с виньетками. То есть он красивый, небольшого формата, почти квадратный, очень такой вот хороший, такой красивый журнал. И поначалу, в первые 3 года, журнал выходил каждый месяц точно в срок. Это о чем свидетельствует дата цензурных разрешений. А значит, и раскупался неплохо. Даже критика на него была положительная. Но в 12-й книжке на титуле 30-го года, хотя это было в 29-м году, появилось объявление: на 30-й год новая детская библиотека по разным встретившимся препятствиям не издавалась. И в этой же книжке своим читателям Федоров обещал продолжить издание детского журнала в 31-м году и обещал картинки. Он писал, что в 31-м году его журнал будет выходить с картинками, и некоторые изображения будут даже раскрашены. Ну и в первых книжках он свое обещание сдержал. И январская книга новой детской библиотеки за 31-й год вышла с иллюстрацией «Астры, Левко, Пион, Шиповник и Бальзамин». Причем картинка эта не была заимствованная, как это было принято в других изданиях, и не перепечатана ни с какого иностранного оригинала, судя по подписи. Рисовал Осокин, гравировал Колпаков. Ну вот и некоторые сведения известны о живописце Осокине, Осокине или Осокине Константине Семеновиче. А о гравюре нам пока не удалось найти никаких сведений. Что же касается нововведений, то есть понятно, что если целый год не издавался журнал, Федорову надо было внести какие-то новшества для того, чтобы сделать его популярным. Вот эти новшества касались не только картинок, но еще такого важного уточнения. Во-первых, в заглавии он написал: журнал в пользу воспитания, издаваемый Борисом Федоровым, и, кроме того, указал еще одно имя. Это книгопродавец Непицын, на иждивении которого теперь стали издаваться эти книги. Кстати, хочу отметить, что имя отчества Непицына мы узнали только из краткой рецензии Пушкина на сочинение Федора Николаевича Глинки «Карелия или заточение Марфы Анны Романовой». В примечании Пушкин отметил, что звали его Иван Васильевич Непицын. То есть продается у издателя книгопродавца Ивана Васильевича Непицына в доме Балабина под номером 26. И в примечании написал, что Непицын заслуживает всякую похвалу за старательное и отлично красивое издание оной. Ну, известно, что этот книгопродавец был еще и издателем и выпустил «Крымские сонеты» Адама Мицкевича. И даже Вяземский в старой записной книжке забавную историю пересказал или придумал: Непицын — это Непицын. У меня молодой книгопродавец Непицын по поручению отца Лаева. Вот история фамилии его им самим не рассказана. Дед его был Иванов и просил сына своего переменить фамилию на Непицын. А там уже и огерманизировали ее. Федоров или Непицын перенесли печатание журнала из разных типографий в одну, при Императорской академии наук, то есть в старейшую типографию Северной столицы. Привлекая читателей, издатель в 1931 году на последних страницах каждой книжки помещал перечень подписчиков. Причем он указал имена особ, подписавшихся на получение сего журнала, прежде 1 января 1931 года, по порядку времени. Первым стоял Михаил Суханов. Ну и дальше в других книжках это были великие княжны, великий князь Александр Николаевич. А про дочь Николая Михайловича Карамзина было написано: Елизавета Николаевна Карамзина, дочь действительно статского советника в Санкт-Петербурге. Заметим, что Федор в 1931 году уже был очень опытным детским автором. То есть он выпустил и два альманаха «Детский цветник», и сборник «Детские стихотворения», и «Детский театр», который был в этот короткий промежуток времени переиздан дважды. То есть он вышел в 1931 году, а второе издание в 1935. Писал в разных жанрах, и, как я уже говорила, не помещал настоящую поэзию, то есть настоящую поэзию на странице своего журнала. И в первой книжке он открыл новый раздел, который назывался «Детская библиотека. Разговор о ботанике». И первый рассказ был довольно сухой, малоэмоциональный, а вот дальше он решил поместить в этой рубрике стихи больших поэтов. В шестой книжке пространная статья называлась «Столиственная роза». В этой статье было и описание, и риторические вопросы. И Федоров, например, так отвечал на свой вопрос: чего не достает ей? То есть розень, чего не достает? Она соединяет красоту, пышность, свежесть, приятность вида и запаха, нежность и яркость цвета. То есть все в ней есть. Для нас интереснее всего, что в этот рассказ он включил отрывки из «Причудницы» Дмитриева, «Душеньки» Богдановича. Почти целиком напечатал стихотворение Дмитриева, которое все знают: «Всех цветочков более розу я любил». И именно в этой статье появился небольшой отрывок, 4 строки из поэмы Руслана Людмила. И комментарий к этим строкам был краток. Приведем его полностью. То есть вот от кавычки. Пушкин, описывая «Волшебный сад», говорит: «Сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду роз живые ветки, цветут и дышат по тропам». Вот, собственно говоря, и все, вся публикация. При жизни Пушкина процитированные строки не перепечатывались в сборниках, песенниках или альманахах. Вероятно, Федоров воспользовался первым или вторым изданием поэмы 20-го или 28-го года. Перепечатал этот отрывок не по памяти, а с изданий без каких-либо изменений. Единственное, что он позволил себе, это внести тире «повсюду роз живые ветки», тире, ну, то есть хотелось ему, видимо, паузы, «цветут и дышат по тропам». В библиографии прижизненных публикаций произведений Пушкина и отрывков из них до настоящего времени были учтены несколько учебных книг для детей и юношества и хрестоматий. Между тем, не исключено, что на страницах массовых детских изданий нам удастся найти и другие упоминания, отрывки из произведений Пушкина. Спасибо большое. Спасибо за внимание.
Спасибо. Ищите да обрящите. Вопросы, пожалуйста. Елена Орлен, простите, вот я обратила внимание, вы говорите о стихах Дмитриева, которые были отвергнуты по поводу того, что вот гвоздика и вот запах, да, и хорошего наберешься. А вариант, который печатает Федоров, там речь идет о том, что это полынь и что это тоже наберешься, плохого тоже. Да. Так, может быть, это две разные басни?
Нет, это одна и та же басня, которая это я этим вопросом занималась. Она перекладывалась несколькими поэтами. То есть,
но это разные варианты. Одно дело гвоздика, другое дело полынь.
То есть нравоучение могло быть любым. Оно могло быть и в пользу полыни, и в противовес розе. То есть это все зависело от автора.
Понятно, спасибо. Еще вопросы к Елене Орлен. Елена Орлен, спасибо большое. Владимир Иванович, я вас приглашаю. Владимир Иванович Анушкин. Пушкин в учебных книгах XIX века.
хочется всех видеть. Можно я постою?
Как угодно.
Уважаемые коллеги, возлюбленные в своем стремлении освоить пушкинское наследие, тема сегодняшнего сообщения, доклада, подсказана Натальей Ивановной.
Навязана Наталья Ивановна.
Но я сам давно стремился к этой теме. И вы сейчас поймете, почему. Школьные учебные тексты являются важнейшим свидетельством культурного развития и состояния общества. Учебный предмет составляют учебные тексты, и от того, какие тексты будут отобраны для чтения или комментирования наук и вообще научных положений, зависит будущий нравственно-культурный облик и ученика, и общества в целом. Значит, я в своем исследовании, которое готовилось, наверное, много, с одной стороны, много лет, а с другой стороны, несколько дней, как бы два вопроса. Первый вопрос широкий. Какие тексты избирались как образцовые, хрестоматийные в русской учебной литературе при изучении предмета словесности? Что такое словесность, нам надо будет с вами решить. И это задача весьма широкого плана. Словесность – это русский язык и литература, как сейчас объявляется в обществе русской словесности, возглавляемом патриархом. И второй вопрос, как произведения Пушкина входили в состав учебников и хрестоматий по словесности и литературе, иначе говоря, каким было, я бы сказал, победное шествие, завоевание Пушкиным как народным поэтом, вот все это в кавычках, потому что это цитирование, школьно-информационного пространства. Пушкин, безусловно, наследник великих предшественников, но чтобы не быть голословным хвалителем этих предшественников, необходимо их назвать или вычислить, а вычисляются они весьма просто. Анализом тех учебников или учебных планов, которые содержались в учебных руководствах начала 19 веков. Заметим, что мнения современников, как и статистический анализ текстов, конечно, являются объективными свидетелями популярности или значимости того или иного автора, но сегодня необходимо, как мне кажется, помнить и о той субъективной инициативе, которую может проявить тот или иной исследователь, предлагая сегодня те или иные тексты для вхождения или использования в современной культуре или живом литературном и шире культурном пространстве. Намек на то, что современный исследователь тоже предлагает некоторые тексты из 18 или 19 веков для того, чтобы они вошли.
Опять же, когда он является профессором.
Ну, не профессором, еще когда не являлся профессором, почему бы не предложить
когда
вместо
доцент.
«Оды на взятие Хатина» «Кузнечик, дорогой, коль много ты блажен».
Это
или
хорошо.
«О, домовитая ласточка, о, милосизая птичка». И вот начать мне хочется со следующего вопроса к вам. Я не потребую от вас ответов, как от учеников, я буду сам на них
это
отвечать.
Это риторический
а
вопрос.
Вы просто размышляете, насколько вы знаете или можете ответить на эти вопросы. Вот на втором съезде общества русской словесности ректор Московского университета Виктор Антонович Садович и говорит, Ломоносов знал грамматику Милетия Смотрицкого 1619 года, но не говорит о том, что в 1620 году первая русская риторика, самый ранний список. Ломоносов ведь знал, затем была грамматика Ададурова 1730 года, но ничего не сказано о том, что главными сочинениями были шесть рукописных риторик Петровского времени, которые давали образцы речи Петровского времени. Была грамматика Барсова, которая опубликована 200 лет спустя, и ничего не сказано о том, что основными-то сочинениями были словарь Академии Российской, и Ломоносов написал не только грамматику, но написал еще и риторику, которая как раз и давала вот эти самые образцы словесных произведений того, как должно обществу говорить. Потому что грамматика есть основание словесных наук, а практические словесные науки – это оратория и поэзия по Михаилу Васильевичу Ломоносову. А первая кафедра Московского университета, как она называлась? И что преподавал Антон Алексеевич Барсов?
А что преподавал?
Он преподавал красноречие. И не русский язык, слова языкознания, естественно, тогда и не было, поэтому вот о Мадзалевском кто-то сказал, Мадзалевский раздел языкознания. Не может быть там раздела языкознания, потому что слово языкознание вошло в нашу науку токмо во второй половине 19 века. Слово лингвистика, по-видимому, впервые употреблено где-то в середине 19 века у Константина Петровича Зеленинского. Итак, Барсов объяснял цицероновые речи и правила риторики по Эрнестию. Это учебник латинский. Упражняя студентов в переводах и слоге. Известны переводы французских риторик, то есть ориентировались на французские риторики. Вот детская риторика – это перевод французской риторики. Была риторика для девиц и так далее. Все это переводы с французского языка. Из русских же брались только оды и слова Ломоносова. Перелом произошел на стыке 18-19 веков, когда воцарился Александр Благословенный, а с его воцарением начались перемены в области российского образования и стиля жизни общества в целом. Эти перемены были подготовлены ранее деятельностью создателей словаря Академии Российской, где впервые употреблено слово «словесность». То есть у Ломоносова имеются словесные науки и токмо-словесные науки, а слово «словесность» впервые, вот по моим сегодняшним данным, написал докторскую диссертацию, а потом только понял, что словесность-то вошла в русское образование только с первых десятилетий 19 века, потому что там начинается бум. Каждое, вот как в России обычно бывает, придумали новое словечко, и оно вошло в название очень многих обществ, вольное общество наук, художеств и словесности. 1811 год, создание общества русской словесности. И множество журналов, вот просто каждый год новые журналы и новые небольшие учебники. А первым учебником, конечно, был учебник 1807 года Александра Николаевича Никольского «Основание русской словесности». Там все пока еще очень просто. Там грамматика и риторика. А вот формирование предмета словесности очень интересно. Словесность это первое значение у Екатерины Романовны Дашковой в словаре Академии Российской. Первое – дар слова, которым создатель наградил тебя, человека. И второе – знание других наук. А затем это слово приобретает значение изучения всех словесных произведений. Обращаю ваше внимание, не токмо изящной словесности, как об этом пишут современные молодые, кажется, исследователи Тартусского университета и так далее.
Ой, сколько сарказма.
Вы увидите, что я с большим уважением буду говорить о том,
что они... Я все жду, когда Пушкин
о том,
появится.
Что они создали. Сейчас к Пушкину перейдем, ну как же. Но это все очень, очень важно, как мне кажется.
Важно, важно.
Значит, в первое десятилетие 19 века слово «словесность» еще не входит как бы в учебные планы, но в 1811 году в учебном плане Петербургской гимназии, разработанном Уваровым, появляется словесность как отдельный учебный предмет. И инициатором создания первого учебного пособия по словесности для гимназии был известный нам Николай Иванович Греч. В пособии под названием «Избранные места из русских сочинений и переводов» им были собраны 75 произведений 34 авторов. И вот именно тогда был поставлен вопрос об образцовых авторах. Кто же первым стал цитировать и ссылаться на Александра Пушкина, здравствующего начинающего поэта? Конечно, надо учесть, что имя Пушкина в 20-е годы уже было у всех на устах. Но это еще не значило, что он может быть введен в этот сознательно формируемый список авторитетных писателей, вкусом которых можно руководствоваться при написании своих произведений. Скорее всего, вот по моему мнению, на сегодняшний день, это был, конечно, его учитель Николай Федорович Кашанский.
Который понимал во всем.
Который понимал. Да. В его общей риторике находим следующие ссылки на Пушкина. При иллюстрации плавности слога, как достоинства речи, искусство писать так, чтобы чтение было легко и приятно. Вообще, вот замечательное качество речи, которого вы не найдете в книге «Основы культуры речи», там у нас десяток коммуникативных качеств речи у Бориса Николаевича Головина. Там и правильности, и точности, и ясности, и образности, и логичности, а плавности нет. Вот это то, что у Пушкина сказано, ко звуку звук не идет. Вот когда ты читаешь, и вот именно этим критерием надо руководствоваться, когда ты и пишешь, и говоришь. Чтобы вот каждый писатель, сидящий в этом зале, он понимает, твой текст хорош тогда, когда он все как по маслу читается. Итак, его стихов пленительная сладость пройдет времен завистливую даль, и в немле им вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость. И вот какую характеристику этим стихам восторженный бывший учитель дает. Третий стих. И в немле им вздохнет о славе младость, это живое чувство пылкой юности. Четвертый стих. Трогатель, как поэзия Жуковского, утешится безмолвная печаль. Пятый, так пленительный своей плавностью и так ярко освещен прелестью идей и правды, что нельзя не назвать его стихом гением. И резвая задумается радость. Вот такие заметки Николай Федорович оставлял на полях сочинений его учеников. Еще в лицее, начиная с 1813-14 годов, я думаю, на полях Ильичевского. Ваши колодцы хороши, но из них никак нельзя напиться. Вот что-нибудь в этом духе. А темы его сочинений, я, кстати, даю вот сейчас на международных олимпиадах школьников по русскому языку. Без смерти есть цель человеческой жизни. Строгое исполнение обязанностей есть первый долг христианина. Извините, что я так увлечен своей темой. Второй пример. Иллюстрируя метафору как вид тропа, Кашанский цитирует Пушкина «полувоздушная нимфа», по-видимому, имея в виду строки «блистательно полувоздушно толпою нимф окружена». Третья цитата. В частной риторике при описании фигур, пленяющих сердце, находим фигуру речи «умедление», «сустентацию». Везде есть переводы на латинский язык. «Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов, не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов», подумала и стала кушать. Руслан Людмилов. И четвертый в перечне вымышленных повестей ссылка на поэмы Руслана Людмила «Бахчисарайский фонтан», а при характеристике романов сказано, что есть поэтические романы, например, «Онегин Пушкина». Вообще, здесь столько интереснейшей терминологии. Вымышленные повести. Вот когда Валентин Иванович говорил о реализме и о том, что литература отражает действительность, в начале 19 века, еще в 18 веке, по-видимому, до середины 19 века уж наверняка, риторика и поэзия разделялись. Риторика – учение о реальной прозе, поэзия – учение о вымыслах. О вымыслах, и к вымыслам относятся также повести, романы, эпос, лирика, драма. Вот все это вымыслы. Тут я еще сделал заметку. Вчера вечером для меня стало ясно, что воспоминания в царском селе написаны целиком под влиянием песни на открытии лицея в царском селе. Готовим к Кашанским. Но это подсказка. Но это подсказка.
Потому что позавчера я об этом рассказывал.
Ну просто я забыл. Я школьную программу плохо знаю. В 1819-22 годах Николай Иванович Греч издал монументальный труд в четырех томах «Учебная книга русской словесности». И, конечно, нам необходимо просчитать примеры с количественными употреблениями всех встретившихся авторов в учебниках словесности и хрестоматиях первой половины XIX века. Это надо сделать в экселевских таблицах, и как старый футбольный болельщик, теперь не болеющий, я с удовольствием этим начал заниматься. Но сначала то, что сделала вот эта замечательная исследовательница тарсутовская Анна Синькова. Она проанализировала 8 изданий, начиная от Греча, но все остальные издания начинаются с 30-х годов. Хрестоматия Золотова, хрестоматия Эртеля, Санкт-Петербург, хрестоматия Пенинского, русская хрестоматия Рклицкого, полная русская хрестоматия Галахова, 1843 год. Согласно ее данным, во всех 8 этих книгах присутствуют произведения 12 авторов. Среди этих 12 авторов и Пушкин, и Дельвик, и, конечно, и Державин, и Батюшков, и Ломоносов, и Карамзин. Мне кажется, что очень важно не просто упоминание, а важно то, сколько раз был процитирован или имеются ссылки на того или иного автора. Потому что это тогда только нам покажет, насколько авторитетен был тот или иной писатель. И вне всякого сомнения, в 19-22 годах Греч еще, наверное, уж не мог достаточно частотно цитировать Пушкина и тем более Дельвига. Вот это, мне кажется, требует проверки. Ну ничего, проверим. Во всяком случае, что я сделал вчера вечером, Наталья Ивановна, разрешите доложить.
Докладывайте.
Я вот мог бы вам показать, конечно, на компьютере красивого Кашанского.
Но его нет.
Нет, ну вот он у меня в портфеле лежит.
Портрет?
Ну, портрета нет, я имею в виду текст книги.
А то я уж переволновался.
Нет, текст, всегда да я нет, не волнуйся, портрета мы еще не нашли с вами. Портрета мы еще не нашли. Нет, ну просто теперь компьютер нам позволяет. По поиску. Сколько раз Кашанский процитировал Карамзина?
Сколько раз?
А это самый популярный для него автор и самый авторитетный. В поиске набираешь «Кар», и потом, значит, просматриваешь весь текст Кашанского за 10-12 минут 123 раза.
Хорошо.
123 цитирования. Второе место, ну мы же спортсмены все, второе место занимает Державин. 42 цитирования. Третье место – Дмитриев. Четвертое – Батюшков. 21. Вот. Что? Кто вас еще интересует? Василий, всех выведем на чистую воду. Вот, значит, теперь мечтать надо о следующем. Вот должна быть огромная таблица экселевская и прямо по частотности. Кто на первом месте, кто на втором. И так по всем учебникам. Собрать всех учеников, в том числе китайских студентов. Вот вошла моя студентка, чтобы я подпись на ее плане поставил, на ее теме. Вот. И пусть считают все наши учебники. Правда?
Конечно.
Попробуй до этих учебников доберись. И вот что получается. Возьмем, скажем, учебник Плаксина, который... Или учебник Георгиевского. Значит, что я нашел в этих учебниках? Об учебнике Плаксина пишет Александр Сергеевич Курилов. Александр Сергеевич Курилов в учебнике Плаксина нашел очень много цитирований из поэтических произведений Пушкина. Просто интересно их назвать, чтобы вы так представили, какие же произведения...
Год напомните Плаксина.
Плаксин 1832, то есть он анализирует учебник 1832 года и приводит свидетельство, что публикации Бориса Годунова, повестей Белкина, Моцарта и Сальери, а также представления последние еще и на сцене не остались незамеченными. И уже в первом учебнике, вышедшем после книг Греча, Пушкин упоминается как в ряду отечественных прозаиков, так и среди наших драматургов. Но вот что интересно. Значит, я страстный собиратель учебников словесности первой половины XIX века, а также и других, и всех других, вплоть до 1917 года. И у меня ксерокопия учебного курса русской словесности Плаксина 1843 года.
Ну, может, второй издание?
Я весь учебник просмотрел и никакого Пушкина там не нашел. Значит, вот это для меня загадка, которую я сейчас вам вот так вот и объявляю.
Это лапа третьего отделения.
А?
Лапа третьего отделения.
Наверное, лапа третьего отделения, да. Может быть, лапа третьего отделения. Вот. А в учебнике Георгиевского «Руководство к изучению русской словесности» 1835 года, я его тоже в интернете нашел, а потом потерял. Но когда я его нашел, я все-таки его весь просмотрел и нашел там цитату из стихотворения Пушкина из Бородинской годовщины, и есть ссылка на «Клеветникам России». Вообще это очень актуально было, конечно, в 1935 году.
Да.
Конечно, там же было только польское восстание. Вот это обращение: «Но вы, мутители палат, легкоязычные витии, вы, черни бедственный набат, клеветники, враги России, что, взяли вы? Еще ли рос больной, расслабленный колосс? Еще ли северная слава, пустая притча, лживый сон? Скажите, скоро ли нам Варшава предпишет гордый свой закон?» Очень интересно, что это тоже фигура речи, которая называется обращение по латыни апострофе. Обращаю ваше внимание, уважаемые современные лингвисты, Сергей Апопович, вот нам с вами интересно обсудить. Термин «обращение» вошел в русскую лингвистику только в 20 веке. Никакого называния лица в значении, в этом значении, удали нет. Обращение – это или фигура речи, обращение – это оборот, поворот, обращение – это еще в духовной литературе, это перемена состояния человека. Сейчас молитвослов раскройте, там многократно найдете это выражение. И вот, значит, уважаемые коллеги, значит, у Плаксина мы все-таки находим, видимо, во втором томе очень много примеров из Пушкина. «Бурой мглою небо кроет, что ты ржешь, мой конь ретивый, клеветникам России, ковидию, лицей, годовщина». Революцию в отношении авторов изящной словесности, конечно, произвели сами преобразования в жизни российского общества в самой середине XIX века, когда с воцарением Александра Благословенного начались реформы в социальной и культурной жизни и изменился предмет филологии, предмет словесности. То есть риторика была удалена из состава преподавания, чему способствовала революционно-демократическая журналистика, известно, как Белинский ненавидел Кашанского.
Да, это вкуса у него не хватило, великого критика.
Недоучившийся студент, ну что делать? Но у Белинского есть очень много замечательных наблюдений над терминологией. Вот Белинский понимал, что существует письменность и существует литература. Вот обратите внимание, как интересна вся эта терминология. В словесность входит язык, язык – инструмент создания устной речи. Языком пользуются в фольклоре. Нет в первой половине XIX века значения литературный язык. Потому что это бессмыслица. Язык, вот это вот, то, что в арте болтается, это только инструмент создания устной речи.
Грешный наш язык.
Да.
И пустословный лукавый.
Есть ораторский язык, это у Галича. И никакого литературного языка нет. Затем человечество развивается так, создается письменность, и вот письменность письменностью, но это еще как бы не культура, мы бы сейчас так сказали. А после письменности создается литература, которую создают просвещенные народы. И вот эти просвещенные народы, это, конечно, Франция, вот. И мы сейчас начинаем входить в число этих просвещенных народов. И вот этот сдвиг в изучении словесности, в создании нового взгляда на вообще на речь, на предмет филологии, он описан академиком Виноградовым, Юрием Владимировичем Рождественским и в ряде диссертаций Ирина Александровна Зарифьян. Основная идея какая? Главный творец языка – поэт. И вот как интересно, если у Плаксина, если у Кашанского, я сейчас уже словами своими, а то я затяну свое выступление, объясню. У Кашанского 36 параграфов. 6 отделений, 36 параграфов. изящной словесности посвящен только один параграф в разделе повествования. Там сказано «повести и романы», а дальше все исторические сочинения. У господина Плаксина имеются только повествования, а среди описаний – описание характера, описание путешествий, описание нравственной природы. Но нигде нет понятия такого, как художественная литература или изящная словесность. Все это появляется в нашей культуре только с 50-х-60-х годов. И именно тогда начинается исключительное внимание к индивидуальному литературному авторству. И вот это уже надо смотреть постепенно. И вот я только одну книжечку принес показать. 1871 год. Сочинение Петрова. Какое замечательное описание всей русской словесности. Называется «История русской литературы». И слово «литература» нам Сергеем Апоповичем надо будет еще изучать и изучать. Когда он вообще вошел в русский язык, слово «литература». Вроде литература, но он описывает, начиная с древней Руси, все наши сочинения. Что входит в эти сочинения? Я обращаю ваше внимание. То есть вот предмет словесность. В словесность входит и письма, и документы, и ораторство, и ученые литературы. А затем начинается светская словесность. И вот начинаются поэтические произведения. И вот уже есть здесь сочинения Карамзина, Жуковского. И вот, наконец, Пушкин. Пушкин, Лермонтов, Кольцов с Ером. Пушкину посвящены 15 страниц. Но посвящены и описаны настолько мастерски, и вот как будто читаешь хороший современный биографический очерк, потому что в сущности мы о Пушкине пишем все именно это. Но когда уже берешь учебник 1913 года Смирницкого или 17 года Незеленова, то там токма изящная словесность, и там Карамзинский период, Пушкинский период, там уже вот наши, именами наших великих писателей названы все эти периоды. И там уже огромное количество произведений, и вот все эти произведения Наталья Ивановна поручила пересчитать, описать. Надо стараться.
Мы в восхищении.
Спасибо. Спасибо большое.
Есть вопросы, Владимир Иванович? Я очень рада. Я вопрос не знала, много. Что у вас даже и коллекция учебников есть. Так что я знала, кому поручать.
Ну, я к вам приду еще в библиотеку.
Обязательно, Владимир Иванович. Спасибо.
Да.
Вам всяческих успехов. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Акопович.
Акопович,
да.
Знаете, надо посмотреть, честно скажу. Не знаю. Словарь, конечно, очень хорошо. Конечно. Вот все словари надо посмотреть. Знаете, я вот так упорно, как говорил мой учитель, и просматривал все словари, ну, скажем, изучая там термин риторика, или красноречие, или добролечие, или благогласие и так далее. Знаете, все интереснейшая работа. Вот надо просто честно все это изучать. Когда появилась изящная словесность? Потому что, значит, вот не было такого понятия. Но что интересно, каждый ученый очень часто проецирует современную терминологию на предшествующий период. Вот, например, историк Красовский, который входил в состав Академии Российской, но уже в 1830-1840 году он пишет о матушке Екатерине II, которая занималась, опекала отечественный язык и словесность. Но матушка Екатерина не знала слова словесность. Это так, точно так же, как сейчас в Институте русского языка имени Пушкина дают тему «Имидж Гоголя».
Замечательно. Имидж Гоголя замечательно. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, завершает наше сегодняшнее заседание. выступление Оксаны Васильевны Юдушкиной, Олеси Васильевны Юдушкиной, поэтическое наследие Пушкина в современном медиапространстве. Вот после словесности в современное медиапространство.
Современное медиапространство.
Быть ему пусто.
Я благодарю. Да. Всех выступающих. И, наверное, хочу заранее, может быть, даже, ну, я боюсь в такой аудитории, некоторые моменты, которые будут подниматься сейчас в моем выступлении, они отражают современную нашу жизнь. И, в принципе, то, что сейчас мы можем наблюдать в сети, в интернет-сети, в том медиапространстве, которое... Ну, отчасти, может быть, и хорошо, позитивно как-то влияет на современную молодежь, но по большей части, конечно же, влияет негативно, вот, к сожалению. И я хотела бы рассказать об образе и образе Александра Сергеевича Пушкина, который сегодня трактуется в интернет-сети. Единственное, только чтобы не занимать ваше время очень, как бы, очень много, да, я подготовила только три просветительских проекта, о которых я хочу сказать, и, так, и как на страницах этих сетевых изданий трактуется образ Пушкина и его творчество в том числе. Но все мы знаем с вами, да, и, в общем-то, 220 лет в этом году юбилей Александра Сергеевича, и за те годы, которыми живет современное пушкиноведение и вообще пушкиноведение как наука отдельная, да, литературоведческая, это, конечно, огромный вклад вообще в развитие русской культуры в том числе. Но то, что происходит сейчас в современном мире, конечно же, это тоже очень актуально и очень для нас, для всех интересно, потому что это то, как современная молодежь, которая будет через 10 лет уже, в общем-то, достаточно взрослыми людьми, да, как они воспринимают и как им подается информация через сеть. А чаще всего сейчас молодые люди в основном смотрят не в книгу, они смотрят, к сожалению, я говорю про общее, я говорю не про индивидуально, а общее, они смотрят в социальные сети, общаются через различные каналы, и таким образом мы видим, что, в принципе, какая подача, такое и восприятие. Какие же медиаресурсы на сегодня доступны для молодежи? Я прошу прощения, что очень мелкий шрифт, но я сейчас все принесу. Ну, в первую очередь, конечно же, социальные сети. И на первом месте это социальная сеть, которая самая распространенная, это ВКонтакте. В ВКонтакте создаются различные группы, они различного характера, то есть там есть, например, просто обычно поэзия, да, стихотворение, которое можно прочитать, которое можно обсудить на страницах этих блогов и групп. Блоги в Инстаграме, их очень много сейчас, они разного тоже характера, и в основном информация вот ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники, она в основном ищется с помощью хэштегов. То есть если мы забьем хэштег «Александр Сергеевич Пушкин», то в Инстаграме это будет практически 7 тысяч публикаций с намеком на Александра Сергеевича Пушкина. То есть это не про Александра Сергеевича Пушкина, а с тем, что вот я там был, я там сфотографировался, вот Александр Сергеевич Пушкин, вот, пожалуйста. То есть создается тоже некий такой образ. Очень, в общем-то, обширно сейчас это, конечно же, канал YouTube. Многие литературоведы, кстати говоря, известные, имеют свои каналы и тоже также пропагандируют
себя.
И себя в том числе. А, да. Ну, по большей части, конечно же, себя, если мы говорим про литературоведов, да, а очень много есть, я говорю сейчас, именно если говорить про Александра Сергеевича, то очень много влогов, влоги, то есть небольшие видео выступления о подготовке к экзаменам. Да, это наша современность, ну что теперь делать? Влог, да, есть блог, есть влог. Вот, образовательные каналы на YouTube, об одном из таких каналов я тоже сейчас скажу, в принципе, которые не несут никакой плохой информации, и, в общем-то, можно сказать, действительно имеют очень хороший просветительский характер. То есть есть и плюсы, и минусы, мы не говорим про то, что одни только минусы. Ну и, конечно же, просветительные каналы, приложения и сайты. Вот сейчас про просветительные каналы я и хотела бы рассказать, как некое такое пространство, которое создается в интернете и которым мы пользуемся. Наталья Ивановна, можем подвинуть что-то?
Не-не-не, вы знаете, я уже со второго слова ничего не понимаю. Я не знаю, что такое блогеры, ютубы. Это я просто слушаю вас как такую иностранную речь.
Но, тем не менее, я сейчас хотела бы... Мой доклад не имеет аналитического характера, он только обзорный. И я хотела просто рассказать о том, что же все-таки творится. Потому что для меня, например, некоторые вещи, которые я узнала... Даже по названиям статей были, ну, для филолога, вообще, конечно, негативно я это все воспринимала. Но что мы можем сделать, если для средств массовой информации это прежде всего, конечно же, внимание. Да? А как внимание привлечь? Как привлечь внимание молодежи 17-27 лет, если мы вот 10 лет возьмем, например. И вот три интернет-медиа, которые я хотела бы рассказать, это первый Арзамас Академия.
Да, это слышала я.
Да. А второй – это медиа «Горький», он так и называется, сетевое издание «Горький». И портал, интернет-портал «Год литературы в России», который был создан российской газетой и, в общем-то, в 2015 году и поддерживается до сих пор. Я буду сейчас читать, чтобы, в общем-то, прочитывать некоторые темы статей, которые как раз... на этих просветительных каналах, в общем-то, можно прочитать, ознакомиться с ними. Просветительный проект «Арзамас». Я считаю, что на сегодняшний день это один из действительно таких флагманских проектов, очень хороший по своему качеству, по подборке культурологического материала, потому что он действительно просвещает. Но есть все-таки одно «но», и оно, как я думаю, оно все-таки направлено на то, чтобы привлечь внимание. А привлечь внимание нужно небольшим эпатажем, подачей информации в каком-то вот виде, конечно же, ну, по крайней мере, тематика должна быть немножко, ну, такая вот, ну, привлекающая внимание. Я привела просто несколько... Это не все, конечно же, что есть о Пушкине на этом канале, в этом проекте. Очень много. И есть и видео, причем филологов, которые работают, ну, там и из высшей школы экономики есть филологи, есть МГУ Ломоносова, которые вот они читают, рассказывают о различных темах из творчества Пушкина. Ну вот обзорные статьи о творческой деятельности и биографии Пушкина. Очень интересный у них проект, называется спецпроект «200 лет Арзамасу». Он тоже был создан в 2015 году, и там рассказывается и о том, кто есть кто в Арзамасе, и большая, конечно же, статья и о Александре Сергеевиче Пушкине. И вот интересный очень материал «12 мифов о юном Пушкине». То есть мы... Открываем сейчас очень-очень в сети, очень популярно 10 самых известных фотографий. 12 мифов о юном Пушкине. То есть привлекает именно тем, что есть какая-то подборка. И, соответственно, конечно же, очень много подписчиков, которые просмотрели эту статью. Там даже можно вот в конце статьи уже посмотреть, кто им, сколько людей просмотрели. Порядка 1000 человек эту статью увидели. То есть я бы не сказала, что это очень плохо. Спецпроект «История русской культуры». Очень интересная статья, которая называется «Пушкин и феномен национального гения», в которой рассказывается о том, почему же все-таки Пушкина выбрали как вот национального гения, и почему же многие говорят о том, что Пушкин – это наше все. Тоже прочитать. Я не назвала специально здесь фамилии филологов.
Это жалко, надо знать своих героев.
Юрий Пильщиков, Алина Бодрова из Высшей школы экономики и кто-то еще там. Вот.
Только, наверное, не Юрий Пильщиков.
Может быть, я ошибаюсь.
Наверное.
Либо Евгений. Вот я ошибусь в имени. Курс «Как читать русскую литературу» как раз вот автор... И известные, интересные тоже статьи, что означает модная стрижка Онегина, и рассказывается об образе Дэнди в русской литературе в том числе, и как был собран образ самого Евгения Онегина. Похож ли Пушкин на Ляписа Трубецкого? Над чем шутил Пушкин перед дуэлью? Но в основном это статьи, которые с вопросительным знаком. То есть сейчас нам автор будет рассказывать про, вот, про это какое-то действительно какое-то культурологическое событие. Рубрика «Пушкин дня». Ну, вот это вот, конечно, меня как филолога очень сильно возмутило. Почему? В преддверии 220-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина этот просветительный проект задумал такую рубрику, которая называется «Пушкин дня». И единственное, что вот действительно меня возмутило, потому вот они сделали 30 дней июня, то есть в преддверии месяц, в который родился Пушкин по новому стилю, и каждый день они писали, каждый день была какая-то статья о жизни Пушкина и о том, что же происходило там. Его жизни. Вот. И я просто привела примеры, вы можете зайти и посмотреть, там очень много. Пушкин и его первый фильм, но это ничего страшного. Пушкин «Русофил», ничего страшного.
А Пушкин его первый что?
Его первый фильм 1910 года, биографический.
Фильм.
Фильм?
Фильм? Да. О нем, наверное, тогда.
А?
О нем же
написано? Ну так, нет, я вам написала о том, как написано на сайте. Да. То есть 1910, там рассказывается о фильме 1910 года, первом биографическом фильме Пушкина.
Пушкин и его первый фильм. Пушкин и его первый мотоцикл. Тоже хорошо.
Нет, я написала, вот, а дальше Пушкин «Попрошайка». Вот. Да? Как вы думаете, о чем? О рисунке Ильи Репина Пушкин просит у Брюлова о том, чтобы тот ему подарил свой рисунок, свою акварель.
Хорошо.
Пушкин арт-дилер, Пушкин маркетолог. То есть там действительно именно для привлечения внимания, я вот так считаю все-таки, да, то есть я думаю, что авторы этого проекта и этой рубрики в том числе, они хотели именно привлечь внимание, потому что, в принципе, материал, который за этим заголовком, он хороший, ничего там такого страшного нет.
А не помните авторов все-таки?
Нет, там, вот, там нет автора, там конкретно авторов нет, то есть на этот портал можно зайти.
Авторы анонимны.
Нет, ну почему стыдно? Там, в принципе, материал хороший. Я говорю просто про то, как они назвали.
Нет, ну если материал хороший, то почему не объявить авторство? Кто-то должен, именно, кто-то должен отвечать, да, за слово. В интернете оно или из устно говорится.
Да, я согласна с вами, Наталья Ивановна. Вот. И один из интересных проектов, я послушала, правда, немножко, но все-таки проект действительно интересен, и он недавно совсем появился. Они разрекламировали на в своем интернет-портале. Альбом, музыкальный альбом, в котором были перепеты стихи Пушкина, положенные на музыку современных композиторов. Называется «Гимн чуме». Вот.
Очень актуально.
В этом альбоме школьно-канонические стихотворения «Пророк», «Памятник», «Я памятник себе воздвиг», хрестоматийные фрагменты, это вот я выписала из того, как вот написано на самом сайте, из больших произведений Евгения Онегина «Пир во время чумы», популярные в музыкальных переложениях лирические талисманы «Цветок» и отделанные и не печатающиеся при жизни Пушкина отрывки и наброски. В принципе, проект действительно очень интересный. То есть именно послушать его очень интересно. Следующее. То есть Арзамас, ну, действительно просветительский проект. Прошу прощения, я написала с ошибкой, только сейчас увидела.
Это не страшно.
Так, следующее, сетевое издание «Горький». Но тут, конечно же, прошлись как могли. И это тоже выписки из некоторых только статей. Вот «Горький», в принципе, медиа и сетевое, как сетевое издание, сейчас очень разрекламированное, Да, краткая история развития, краткая история пушкинистики. Дальше еще такая статья, как о том, как перемещали памятник Пушкину с одной стороны Тверской на другую сторону. Но называется эта статья «Пампуш на Твербуле». Да? То есть русский язык тут, в принципе, не нужен вообще. Вот. О том, как Горький спас честь Пушкина, статья называется «Демьяново кафе». В принципе, для лингвистов, кстати говоря, очень интересный материал, вот так вот посмотреть вообще, как называются сейчас статьи в интернете о литературе. Вот. Или статья «Проблема с белкой», а дальше пишут «Откуда к Пушкину белочка пришла?». Вот. Хотя рассказывается о белке, которая орешки все грызет. Да. Но тут все-таки можно говорить о том, что сетевое издание это претендует только на СМИ, средства массовой информации, и, конечно же, привлечение внимания читателей, оно по-разному трактуется. И еще тут я уже привела как картинки о том, как на портале «Год литературы РФ», «Год литературы в России», тоже трактуется образ Пушкина. И тоже, в принципе, зайти, это все информация доступная, зайти посмотреть. Ну, вот образ Пушкина, да, который первый рисунок в спортивном костюме, вот. Он сейчас, к сожалению, очень сильно распространен, вообще гуляет по сети, по интернету, и можно сказать, что такой образ больше привлечет, к сожалению, современную молодежь. Вот. И это образ, который рекламирует Пушкинский конкурс.
А что за Пушкинский?
Так, Пушкинский конкурс, 19-й международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка и литературы в 2019 году.
Это
в спортивном
костюме?
Да,
в интернете проходит?
Он проходит в интернете, да. Это конкурс для учителей. Вот. Выставка «Толстой о Пушкине» вот недавно как раз открылась и тоже рекламируется.
Музей Льва Толстого.
Да, музей, музей Льва Толстого. Или
«Он мой отец» называется. Выставка. Пушкин мой отец.
Ну кому
это? Нет. Толстой говорит, он мой отец. Такой анонс.
А Пушкин как мой отец.
Его никто не спрашивает. И вот одна из статей тоже, которую прошу прощения, не сказала, на сайте «Год литературы в России» собраны разные статьи из разных средств массовой информации. То есть там есть и статьи из белгородских СМИ, есть статьи санкт-петербургских изданий. И вот есть статья, одна из статей журнала, юмористического журнала «Красная бурда», в которой вот такой вот небольшой шарж, коллаж на Александра Сергеевича Пушкина, револьвер и его неизвестные дуэли Пушкина. Вот. И тоже проект очень, наверное, не знаю, интересный, неинтересный, называется «Благовещенск». И в одном из постов этого блога Вещенска выступает одним из авторов блога выступает Александр Сергеевич Пушкин. Вот вы можете внизу посмотреть, крайне правое. Александр Пушкин, он взято его стихотворение о разговоре с книгопродавцом поэта, с книгопродавцом, и Александр Пушкин здесь выступает как блогер. Очень много таких вот блогеров, и Умберто Эко блогер тоже на этом сайте, и Куприн как блогер, то есть вот такой вот интересный проект. То есть образ Пушкина, к сожалению, сейчас в интернете, с одной стороны, мы можем посмотреть действительно это и выбрать хороший контент, хорошие статьи, с другой стороны, мы видим, что действительно Александр Сергеевич, к сожалению, вот в таком виде тоже представлен.
Алиса Васильевна, спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста,
да, пожалуйста. Я не поняла.
Там под этим названием скрывается статья о том, рисунок Ильи Репина. Пушкин просит у Брюлова, чтобы тот подарил ему акварель.
Да. Еще вопросы, пожалуйста. Понятно. Я должна сказать, что чрезвычайно интересно. Спасибо. Врага надо знать в лицо, безусловно. Вот я не буду вас спрашивать, не зовут ли вашего батюшку Василий Львович.
Нет,
не зовут.
Василий Степанович.
Ну, все равно вы Васильевна, это очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Чрезвычайно интересно. Будем готовить сборник, вы напишите.
Хорошо, так.
Спасибо. Спасибо. Коллеги, скажите, пожалуйста, сейчас я понимаю, все устали. Есть ли желание сейчас обменяться еще какими-то впечатлениями? Может быть, завтра обменяемся. Тем более, что завтра у нас некоторых докладов, наверное, не будет. Но я хочу сказать, что завтра, вот я вам объявляю, завтра утром у нас доклад Вячеслава Михайловича Букатова к проблеме читательского самообмана о литературных экспериментах покойного Ивана Петровича Белкина. У нас завтра Пушкин, читатель Катула, Кудалова. Довгий Ольга Львовна заболела, придет или не придет, не знаю. Кожевников чего-то было с давлением. Усадебная литература в произведениях Пушкина, Перфильева, она будет. Неизвестный список стихотворений на смерть поэта в книге Лермонтова 1840 года Светлана Романа Долгова будет. Петрарка, Парни, Жихарев, записки батюшка на четырехтомнике Парни Линчененко будет. После перерыва Болдинская библиотека, книги в экспозиции музея-заповедника Болдина, вот она сидит, из Болдина приехала Мария Матвеева. О московском писателе, возможно, прототипе импровизатора в египетских ночах Елена Владиславовна Зименко. Листов, не знаю, как будет себя чувствовать, будет плохо себя чувствовать, не пущу. Пушкинская тема в романе Шмелева «Пути небесные» Николаева. Новое издание Пушкина с комментариями Бонди, Наталья Сергеевна Бонди. Обзор издания Пушкина, книги о Пушкине 2018-2019 года Салазанова будет. И завтра должны выступить «Две госпожи» Олесина и Стукалова, «Здравствуй, племя молодое незнакомое», поэзия Пушкина как фактор инкультурации молодежи. Вот такова наша...